Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 37 минут, среда, 13 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко.
Понравилось, как наши бомбили вчера. Вот это вот наши бомбили и как-то вот это все послали, 6 бомбардировщиков. Мне кажется, здесь непонятно. Мы потеряли 2 пилотов. Вероятно, из-за недостаточной разведки, вероятно, из-за экстренности наших военных действий, вероятно, из-за плохого прикрытия. Мы потеряли 2 пилотов, причем целого полковника, и там другой товарищ помладше был по званию, да. И послали потом дальнюю авиацию, чтобы исламисты поняли, как плохо нападать на русских. И русские послали бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации воздушно-космических сил, значит, или МЗ, не знаю, и бомбили позиции боевиков Исламского государства. Доказать смерть боевиков Исламского государства невозможно.
Конечно, нет.
Мы нанесли большие потери в живой силе. Они летели из Моздока бесконечно, бесконечно летели. И, значит, и долетели, и где-то в пустыне скинули бомбы. И все это, значит, типа отмщение за Хабибулина и за второго, и так далее. Вот мы какие крутые. Я, честно говоря, не думаю, что это извиняет до какой-то степени смерть наших. Не-а. Сейчас, подожди. Во. Ту-22ММ. Дальней авиации воздушно-космических сил РФ бомбили позиции боевиков Исламского государства, запрещенного на территории России, в восточной части Пальмиры. А Хабибулина кто вернет? Никто. Тан-та-та-тан-та. Это же хорошо. И Долгина. Кто вернет Долгина? Нет, мы не знаем. Ту-ту-ту. И они понесли поражение в живой силе. Но только сколько арабов убили, мы не понимаем. Сколько арабов? Это не знаем. Может, ни одного. Может, ни одного. Может, ни одного. Бомбы летели чертовой высоты в пустыню. Ра-ра-ра, как хорошо. Правильно?
Правильно. Но это же показательный
жест. Мне нравится, нравится, но не до конца. Я все-таки позволяю себе критический мозг не отключать. Понятно?
Просто есть такое ощущение, что вот эта вот показательность, она не для них.
А для кого?
А для нас.
Нет,
наш внутренний же голос требует отмщения какого-то.
Надо понять, почему, что мы сделали? А почему сразу тушками не раскатывали? Что значит? Нет, я хочу поговорить с военными. 7373948, ребят, 7373948. Сейчас. Нет, мне кажется, что музыку надо оставить. Вот Владимир из Дубая звонит, который, как мы знаем, где-то какой-то такой погранично-военный человек. Алло, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Доброе утро.
А я вам оставлю Вагнера немножко, если позволите. Да. Вагнер, мне неплохо.
Конечно, так, хорошо, пусть летает.
Да.
Ну, во-первых, в этой истории с вертолетами с самого начала много странного. Видел сообщение о том, что это было случайное попадание со своих же вертолетов, потому что, во-первых, нет, на съемках не видно следа ракеты с земли, и боевики не подтверждают, то есть нет свидетельство пусков с их видеосъемки. Видно, что выпадает хвост. Возможно, это просто свои случайно накрыли. Потому что вертолетов, как говорят, было 5. Там... И поскольку вранья много, потому что изначально было, что это вертолеты не наши, и все наши вернулись. Потом это российский экипаж сирийского вертолета по время планового облета, но с боекомплектом на случайно попал. Теперь выясняется, что вертолет все-таки наш. То есть уже веры нет.
И не облет, а боевое задание, не один вертолет, а несколько, ну и так далее.
Да. Ну, как в том анекдоте, да?
Министерство обороны, мне кажется, когда оно шло по прямой линии, вот по чесноку, мы просто на руках их носили. Как вот в этом случае начинается какая-то химера, я не знаю.
Да, второе обстоятельство. Да. Надо, конечно, подразумевать, что поскольку лагерь был уничтожен, структура уничтожена, боевое большое количество противника уничтожено,
да.
Противник полный идиот, потому что он, зная, что его постоянно уже год утюрят с воздуха, тем не менее на открытом...
Он раскинул лагерь, подобно запорожским казакам, и пишет, сидит письмо турецкому султану. Конечно. Да. Они сидят все.
Значит, 3 танка уничтоженных и 4 машины, оснащенных пулеметами, с помощью 6 бомбардировщиков дальней авиации, оснащенных фугасно-осколочными боеприпасами, которые предназначены для ковровой бомбежки. Это верх военного искусства.
Тяжеловато мне понять. Это все-таки немножко мультяшно. Ну скажите, что это мультяшно.
Здесь из иракских всяких источников, местных газет, к которым, конечно, нужно тоже с осторожностью относиться. Тем не менее, бомбили районы, где проживает большое количество мирного населения.
Да плевать нам на мир. Вот слушай, вот если вы хотите, чтобы выбить из меня слезу, Владимир, если хоть надежда есть хоть у одного араба выбить из меня, например, слезу, даже полслезинки по поводу их мирного населения, то нет, у меня глаза остаются сухими. Вы не поверите. Абсолютно.
Я потому и говорю, что с осторожностью.
Да, да плевать абсолютно. Боже мой, мирное население. Когда пошли они вам? Да ну их, Господи, помилуй. Мирное население. Еще что мирное. Посмотрите на этих мирных. Посмотрите на их рожи. Господи, помилуй. Мирные они. А так смотришь, что чистейший разбойник с лица. Правильно?
Ну что ж на лицо-то смотришь?
Все, не надо. Сразу. Мирное население там нет, прямо скажем. Мирного населения нет. И не может быть никакого. Значит, сейчас мы другое говорим. Я считаю, с моей точки зрения, история не раскрыта. Это... Но не раскрыто. Мы не понимаем, что с Хабибулиным. Мы не понимаем, что с Долгиным. Мы не понимаем. Когда мы начинаем не понимать, нам труднее аплодировать. У нас руки другим заняты, понимаете? Ну вот другим заняты у нас руки. Руки у нас в задумчивости. Они впадают в задумчивость, руки, понимаете? Поэтому, когда нам говорят, что, знаете, что мы сделали? Мы послали из Моздока, этот самый... какую-то невероятную...
возмездие было неярким?
Нет. Возмездие мультяшное для 4-летних детей. Мне сначала надо объяснить. Мне по-человечески. Хочется понять, если честно, что с Хабибулиным, мне никто не объясняет. И кто с Долгиным, что с Долгиным? Что там было? Мне никто не объясняет. Мне говорят, зато послали 6 стратегических бомбардировщиков. Что такое? Вот такая музыка тоже подходит, мне пишет один. Сейчас, секундочку.
В русском народном стиле.
Алексей Фрей. Имперский марш очень подошел бы, пишет Алексей Фрей. На балалайках хотите? Это наши бомбардировщики Ту-22М идут на нерусских, неважно. Нормально? Нет, ну так, мне кажется, даже еще внушительнее. И что, и действительно, взорвали 3 танка и 4 Тойоты вот эти с пулеметом, установленным в кузове. Тойоты, знаете, машина? Хайлакс, что ли, называется? Ну все, за это 6 бомбардировщиков слетали. Господи. Ну хорошо, мне непонятно. Военные могут мне объяснить? Военные, 7373948. Военные. Кто из вас военный? Вот звонит мне человек, я вижу по имени, что он не военный. Вы знаете, что некоторые телефоны у нас отмечены? Отмечены, и мы точно знаем, кто звонит. Ильгам, вы звоните, вы не военный ни разу. Вы же риэлтор. Риэлтор и критикан до известной степени, даже больше, чем я. 7373948. Военные, скажите мне, пожалуйста, вот этот вылет 6 бомбардировщиков, это офигенски правильно или что? Алло, здравствуйте, вы военный, здрасте. Красивый, здоровенный. 7373948. Алло, здравствуйте. Какой военный должен быть? Красивый, здоровенный? Как там пелось? Здрасте. Да, вы военные. Вы военные.
Да, служил в армии, да, солдатом.
Солдатам не годится. Мне нужен человек, чье призвание умереть за родину. Умереть за Родину, как минимум. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сережа, доброе утро, Валерий Кубенко.
Здравствуйте.
Значит, это аналог тому, что было, помните, когда грузинский конфликт был? Тоже, да. Когда мы там потеряли порядка 6 самолетов, и Ту-22, в частности, да. Там тоже был полковник, и потом наши пошли вот так вот ковром идти, и дошли бы до Тбилиси, если бы не было...
Команды остановиться, да, да, да.
Это все было, это вот
история. Но вы понимаете, да. Что с Хабибулиным и с Долгиным? Я нет.
Нет, нет, пока не могу, потому что...
Для меня принципиально важно понять это. Вот это, вот эти фугасно-осколочные, которые они сбросили на пустыню, значит, это мне ничего не объясняет добавочного по Хабибулину и Долгину. Нет, не добавляет. А я хочу понять, что с Хабибулиным и Долгиным. Ну, в смысле, кроме того, что их убили.
Да, вот в этом моменте, конечно, есть пробел.
Подкачали, но они подкачали, потому что они думают...
А то, что пошли туда старые, ну это нормально, это боевая учеба идет, все нормально, все по плану.
Нет, послали, послали хорошо, иначе бы они летели бы в Астрахань стрелять, а они полетели там отстрелять.
Да, это да, понимаю. Практически, понимаете, это очень задорно так.
Это людей, я понимаю, но по Хабибулину и Долгину мне никто ничего не объяснил, а я хочу получить объяснение. Да. Потому что два пилота были живые, стали неживые. Объясните, ну, пожалуйста, никто не объясняет. А?
Да,
плохо, это плохо.
Ну а что, часто Минобороны что-то объясняло вообще?
Да, объясняло. Минобороны всегда объясняло. У нас было идеальное взаимодействие у прессы и общества с Минобороны. Идеальное взаимодействие. Когда солдат там повесился, сейчас не помню, в самом начале, на аэродроме в Сирии, значит, все было объяснено. Вот его звонок невесте, вот его невеста посылает во время службы. Понятно, да? Вот, и, вот он слышит звуки праздника. Там,
и,
невеста...
тем не менее, в самом начале ходило очень много слухов.
Не, ну правильно, но Минобороны снимала слухи открытостью, открытостью. Ходили слухи, и тут тотчас появлялась открытость. Понятно?
А точно. По всем остальным? Это вот единственный, по-моему,
случай. По всем,
случай.
Нет, по всем
а
случаям Минобороны...
Там, военный советник там погиб.
Ну
него,
погиб,
про
и погиб,
вообще
хорошо.
Только фамилия прошла,
нет,
и
ну,
все.
Ну погиб, хорошо,
а
нет проблем.
Ну,
Господи, помилуй, провалился в туалете. Ниоткуда мне знать. Главное здесь, вертолет, полковник, известный в своем роде войск, Хабибулин. Известный.
Очень известный. Нет,
очень
там
известный.
На самом деле весь
очень
Краснодарский
известный.
Край
да?
На...
Известный этот Хабибулин.
Похороны приехал.
Нужно, значит, точно понимать, что случилось. Минобороны в этом конкретном случае почему-то решила молчать. Но это неправильно. И дальше 6 самолетов эти Су-22 летают туды-сюдым. Мы, типа, должны стать счастливы и сказать, ну, теперь пофиг, что Хабибулин. Нет, не пофиг. Объясните, пожалуйста, по-прежнему мы ничего не понимаем. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Для чего у нас вооруженные силы? Для того, чтобы арабы бомбить, правильно, да? А для
нет.
Того, чтобы защитить Родину от Запада.
Нет, главного не от Запада, от Востока, неважно от кого, от любого посягательства. От любого посягательства.
Да, ну, Запад сейчас самый сильный. А чтобы Запад на нас не напал, самое эффективное что?
Не знаю.
Иметь угрозу бомбить Израиль. Вот мы и демонстрируем.
Угроза бомбить Израиль. Нет. Вам по летчикам, да. По пилотам понятно, почему они погибли? Нет.
Потому...
Я думаю, что эти 6 Ту-22 в народном сознании, понимаешь, я много и часто оперирую, разговариваю с детьми. Я понимаю, что у детей новое яркое впечатление вытесняет предыдущее. Понятно? Значит, дети, например, так сказать, там, я не знаю, разбили какую-то игрушку или что-то такое. Да?
Угу.
Они трагически, или, например, их не пустили на детскую площадку, которую они видели из окна машины и требовали остановиться, скорее идти на детскую площадку. Значит, можно вытеснить это плохое впечатление другим, более красивым, красочным, новым. Новым. Значит, мне кажется, ну, например, подарить новые игрушки. Две куклы там или три куклы, не знаю, сколько надо. Ну, хорошо. Это сразу у них затмевает новое событие. Мне кажется, что бомбардировщики Ту-22... которые бомбили пустыню, то ли арабов, то ли пустыню, то ли черт бы их знал кого, каких-то не русских, какой-то пустыни, бог знает. Значит, эти бомбардировщики были игрушкой, которую нам подарили для того, чтобы мы забыли про Хабибулина Долгина, просто чтобы мы бы о них больше не думали. Понятно? Вот и все.
Ну, я даже не думаю, что, честно говоря, это и чисто для нас, мне кажется, это и для Запада. Что вот где мы ответили. А как
о,
там
господи.
На серьезный ответ, наверное, нужно больше времени.
О, господи. Ладно, погнали дальше. Так такой же ребенок, которому надо подарить куклу, и ты все забудешь. Все, я понимаю. Я понимаю. Я здесь единственный взрослый во всей чудесной стране.
Я просто не верю, что Минобороны может дать какие-то исчерпывающие комментарии по этому поводу. И
хорошо
я не верю,
бы
что такие
дало комментарии
мне,
мальчику из гарнизонов, который вырос при аэродроме. Я хочу понимать, почему погибают пилоты. Вот это мне интересно, для меня это важно, и я продолжаю настаивать. Мне не надо, пожалуйста, цацками махать перед лицом, мне не надо дарить попугайчика заводного, расскажите, что с Хабибулиным и Долгиным, почему они погибли, не надо меня отвлекать от них всякими дурацкими клоунадами, пожалуйста. Пока расскажите мне про двух пилотов. Никто ничего не рассказывает. Мне говорят, мы будем махать перед твоим лицом цветными попугайчиками. Спасибо. Мне это неинтересно. Отлично. Няня Гульчихра Бабакулова, чье чудовищное преступление — убийство маленькой девочки, появление на улице с детской головой в руке, потрясло всю страну, надеется в течение 3 лет, после 3 лет лечения в психбольнице, выйти на свободу. Причем безумная няня, она же отсюда от нас, с Октябрьского поля. Безумная няня с Октябрьского поля говорит, что она будет проходить лечение, она настаивает, в родном Узбекистане. Она поедет к себе в Узбекистан. Желательно в Самарканде. Почему в Самарканде? Она говорит, мне как-то привычнее в Самарканде. Ну, это действительно важное рассуждение. При этом Бабакулова, она сказала это членам ОНК, среди которых была обозреватель. Сейчас скажу, кто. Мне нужна фамилия. Знаешь, почему? Потому что это наверняка подружка Аношки. Подружка Аношки. Сейчас я найду фамилию обозревателя. Ева Меркачева. Что я говорил? Это подружка Аношки.
Да.
Ева Меркачева. Аношкинская подружка. Хорошо. Значит, фактически с момента своего задержания до сих пор Бабакулова находится в самой закрытой психиатрической клинике страны. Бутырка. Бутырка знаешь где?
Где?
Едешь по Бутырскому валу, слева Бутырка, справа Бутырка. Ну, вот это самое, вот там рядом с Лесной улицей.
Угу.
Ну, хорошее место, между прочим. Вот. Это один из тех редких случаев, когда члены ОНК в большей степени волновались за докторов и сокамерниц, чем за заключенную. Ни разу за все 3 месяца, вот сейчас, пока она сидит, ни на кого не напала, успокаивает дежурный психиатр. Ни на кого не напала. Ни одну голову не отрезал, ничего. Сидит спокойно, все.
Ну, ее там очень сильно накачивают.
Чем?
Ну, препаратами. Она настолько спокойна, что она весь день она вот лежит
смотрит
на боку, уперевшись рукой там в подбородок и слушает свою сокамерницу, а та ей все время
она могла
вещает.
Бы поехать на Олимпиаду стрелком. Стрелков тоже накачивают успокаивающим, знаешь, расширяющим сосуды мозга. Она могла бы стрелком поехать на Олимпиаду.
Просто
стрелком,
сами врачи говорят, что они не дают никаких шансов, что если перестанут ее кормить этими препаратами, что, там, в общем, шансы 50 на 50. Совершит она что-то, не совершит.
Знаешь, что я тебе скажу? 50 на 50 звучит подозрительно.
В палате ничего нет.
Как я встречу динозавра. 50 на 50 звучит, как я встречу динозавра. Вопрос блондинки. Это непонятно. Бабакулова почти не гуляет. Из-за препаратов все ее движения заторможены. А? Видишь, как она? Сокамерница немолодая женщина. Много лет употребляла наркотики. Там с ней лежит мадам. Соседка говорит, я боюсь за Гульчу. Гульча — это ее ласковый никнейм там в этом самом, в психушке.
Сокращение.
Почему?
Гульчихра.
Гульчихра.
Гульча. Но
я против сокращения. Я Амангильды Тулеева всегда звал Амангильды. А он всегда говорил Аман. Я говорю, нет Амангильды. Он говорит, ну Аман же. Я говорю, нет Амангильды. Как, с какой стати гильды отрезает он? Что значит это? Не хочу. Я хочу, чтобы все по-честному, по чесноку. Хорошо. Гюльчихра. Никакой гюльчи не должно быть. Я боюсь за гюльчу. Она говорит, ну не важно. Значит, в камере нет предметов, которыми можно было бы причинить вред. Нет ни телевизора, ни холодильника, ни запасов провизии. Это всем этим можно убить человека, как ты понимаешь. Никаких сумок с одеждой. Одна только алюминиевая миска. Черт. Алюминиевой миской тоже можно причинить вред. Ну, ладно. Бабакулова полностью на казенном обеспечении. Ни разу никто не принес ей передачу, не прислал посылки. Родители вообще не знают, где я, начинает она. Они разговаривают. А мои дети, что с ними? Она спрашивает Меркачева.
Меркачева,
да. Напишите им письмо, это разрешено по закону, говорит Ева Меркачева. У меня ручки нет, листок нет, конверт тоже. Ой, я пытаюсь изображать акцент, но, может быть, не стоит. У меня ручка нет, листок нет, конверт тоже нет. Я писать по-русски не умею.
говорит Гюльчихра. Сокамерница предлагает свои услуги. Говорит, пожалуйста, ты диктуй, а я буду писать. Адреса тоже нет, говорит баба Акулова. Как, вы не знаете, где вы жили? А там нет номеров домов. Там только улица, говорит Гюльчихра. Ну, это же, говорит, она Узбекистан. В Узбекистане номеров домов не может быть, она говорит, откуда? А, ну, нормально, вы на улицу найдет почтальон, говорит Меркачева. Дети у бабушки, наверное, все трое. Старший, которому 20 лет, может, куда-то уехал. Я скучаю, отпустите меня к детям.
Да, и действительно, отпустите.
Отпустите ее к детям. Ну, дети, она же любит детей.
Это же цветы жизни, ну.
Когда меня отвезут в Узбекистан? Почему вы знаете, что вас отвезут? Я все знаю. Меня принудительно лечить будут 3 года. Потом выпустят. Я хочу, чтобы лечили в Самарканде. Еще хочу, чтобы газеты мне приносили. Я читать по-русски немного умею. Раньше газеты читали. Читала. Умирать не хочет, не собирается. Но она считает твердо, что ее выпустят. Вот об этом я хочу спросить, между прочим, экспертов. Пожалуйста, у нас есть эксперты? Адвокаты, психотерапевты всевозможные. Люди, имеющие дело с судебной медицинской системой. Позвоните, пожалуйста, после новостей. Не сейчас, а после новостей. Я вам напомню потом снова про Бабакулову. И мы спросим у специалистов, отпустят ее в самом деле или нет. Погнали.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении.
Если мы говорим об окончательно плохих местах, то это после свободы до... Ну, не совсем до Сокола, а вот там, где трамваи, помните, ходят трамваи и заходят там из-за подмоста. Вот от Свободы до этого места Волоколамка абсолютно тугая, никакая. Все остальные красные линии так показывают, что люди ползут. Дальше, где не ползут? Текстильщика, от Кузьминок до Текстильщиков езды нет. Так, некоторые водители ведут себя как пробки, отсюда и пробки, пишет кто-то в Яндекс, кто-то просвещенный, пожалуйста. И на шоссе энтузиастов, у метро шоссе энтузиастов, и туда в сторону авиамоторной все тоже стоит, и выезды с Исмайловского парка, отовсюду все стоит плотно. Теперь ближе к центру поехали. На север на 12 часов по циферблату у Мариной Рощи проблемы из-за аварии внутренней, внешней, третьетранспортной. Это третьетранспортная? Да, третьетранспортная. Обратите внимание. Значит, и на Садовом кольце перед Ленинградкой ад, в особенности на внешнем Садовом кольце перед Ленинградкой ужасно. 7373948, скажите, где вы едете, что вы видите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Мытищи. От Мытищ до Северянского моста за полчаса, просто фантастика.
Да. Фантастика, но подождите, так, а вот это то, что перед Енисейской красное?
А я уже здесь стою, все нормально.
А, то есть вы, ну, значит, до Северянина, можно я вас упрекну, вы тогда до Северяниновского еще не доехали?
Нет, я на Северянинском.
Жесть какая.
Я вот прям на нем.
А, круто, хорошо. Ладно, спасибо. Спасибо большое за предупреждение. Я думаю, что если он встал в пробку, то она начинается чуть раньше. 7373948. Ребят, не успею. Ребят, не успею. Осталось 15 секунд. Скажу что-нибудь еще, чтобы сжечь 10 секунд и дело с концом. Секундочку. Значит, у нас... Да, на Октябрьском поле пробка от Сокола. И здоровая. И центр Кремлевская набережная стоит. Погнали новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёнок Сережа, все деньги награжал.
Девять часов 6 минут, среда, 13 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Эльвира,
Сергей,
возвращаемся
Даренко,
к мадам
Гюльчихаре Бабакуловой, которая навестила Ева Меркачева из «Московского комсомольца» в Бутырке, психушке Бутырка. Есть такая психушка Бутырка, которая, значит, самое строгое учреждение и так далее, и так далее. Вот, она ее там навестила, с ней говорила, и я возвращаю всех вас и хочу услышать мнение продвинутых специалистов о том, насколько верна информация самой Гюльчихры, что ее будут лечить 2-3 года, и после чего выпустят снова.
Ну, Меркачева там же пишет о том, что запрос на экстрадицию ее не поступал. То есть вообще из посольства никто не приходил и не интересовался.
Алексей пишет. Да хорошо, ее выпустят, значит, в России. Я адвокат. Если комиссия признает ее в действительности невменяемой, то будут лечить 2-3 года. И действительно выпустят. Вот адвокат пишет. И действительно выпустят. Скорее всего, вынесут решение о том, что она частично невменяема. И тогда дают 12-14 лет с принудительным лечением психиатрии. То есть, если она полностью невменяема, то 2-3 года ее отпустят. Просто, ну, невменяемая, иди, пожалуйста, тут у нас все невменяемые, нормально. А если она частично невменяема, то ее будут 12-14 лет все-таки держать на принудительном лечении. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я практикующий врач-психиатр, хотел бы подкорректировать немного информацию.
Я вас очень прошу об этом, да, сделать
вот.
Это.
Да. Значит, ситуация такая, если ее признают невменяемой, ее будут лечить до излечения, а не 2-3 года. Каждые полгода будет проходить комиссия, которая будет решать, излечилась она или нет.
Да.
Вот. Если она не излечится, то, собственно говоря, она будет находиться в психиатрической больнице с усиленным наблюдением, это, скорее всего, Казанская.
Да.
Психиатрическая больница, и 5 лет, и 6, и 7, и 10, и 15. В моей практике были случаи, когда больные находились в больнице до 12-14 лет.
Скажите, пожалуйста.
Случаи, когда больные там умирали.
Скажите, пожалуйста, она погружена, вот медикаментозно, она погружена в состояние такое притупленного сознания, и для того, чтобы проверить. Вот, предположим, прошло 3 года, да, и мы с вами, предположим, да, организуем комиссию. Вот перед нами она предстает. Если она медикаментозно по-прежнему приглушена, то мы с вами не поймем, насколько она излечилась.
Нет, я, Сергей, с вами не согласен. Да. Понять можно. Даже оглушенного человека, ну, можно понять, можно. Есть у него продуктивная симптоматика, есть у него бредовые идеи или нет. А потом, собственно говоря, ну, насильно ее грузить вот особо, чтобы она была овощем, никто не будет. Препараты будут применяться по показаниям и для поддержания нормального состояния ее.
Да.
То есть, если она будет находиться в оглушенном состоянии, никакая комиссия не признает ее выздоровевшийся, вылечившийся.
Вот. Ну, да.
Для комиссии важно, чтобы человек общался активно, отвечал на вопросы, проявлял живые эмоции и, собственно говоря, не был овощем.
Я как-то посоветовал, когда мне было 22 года, посоветовал товарищу своему шлепнуть меллерил средство. Это было давно. И 25 миллиграмм, я сказал. А он шлепнул пару по соточке, которая применяется для буйных шизофреников. И он у меня двое суток, значит, был зюзечкой, товарищ. Это было в Африке. Ну вот, я вам скажу, что я помню, я Коленьку не понимал. Он то ли вменяем, то ли не вменяем. То есть он, вот я думаю, что на таких препаратах человека и не поймешь, насколько он выздоровел.
Да, не поймешь, и никто в таком состоянии человека признавать излечившимся не будет. Это совершенно точно.
Да.
Про 2-3 года это никто вам не скажет конкретно, сколько потребуется для ее лечения.
Спасибо.
Вот. Но судя по тому, что я видел, там, конечно, процесс эндогенного заболевания идет очень давно. Это, безусловно, шизофрения параноидная, причем с выраженным дефектом личности.
Да.
И полного излечения я сомневаюсь, что когда-то это будет, но ее будут держать до тех пор, пока комиссия не признает.
Еще
что
вопрос.
Она
а если и когда? Если и когда комиссия признала? Предположим, что однажды, через 2 года или через 15 лет комиссия признала. Ее в этот момент депортируют, она же не гражданка России.
Не уверен. Вот с такой ситуацией я никогда не сталкивался. Скорее всего, да.
Скорее всего,
а что вообще обычно происходит с такими людьми?
Потому что у нее оснований для пребывания в России не будет. И, скорее всего, ее втихую посадят на самолет и отправят.
Отправят к узбекам, пусть они там что-то с ней мудрят.
Да.
Они, я знаю, что сделают узбеки. Тотчас посадят.
Поддерживающую терапию.
Нет, узбеки мгновенно посадят ее в самолет и отправят в Москву. Это, у меня даже нет ни малейших сомнений. И так ее и будут пинать.
И выдадут ей патент.
Так ее и будут пинать. Вот понятно, да? Значит, Гюльчихра Бабакулова. Ну, хорошо, ребят. Значит, я еще один случай, раз уж мы взялись говорить о психушке, нет, потом у меня еще...
А вот на самом деле интересно, если человек вроде излечился, да, его признали лечившимся, что с ним дальше? Он живет как полноценный гражданин или он стоит на учете?
Эля, послушай, там есть критерии. Значит, вроде излечился, там есть критерии. Это наука. Медицина — это наука. Несмотря на то, что нам кажется, что это колдовство, медицина — это наука. В том числе психиатрия. Поэтому вроде излечился, это неправильный посыл.
А, ну, может, я просто она думаю, излечится, что она есть излечится. Гениальные симулянты.
Ну как гениально? Нет, подожди. Симулянты, ты здесь, может быть, не усматриваешь последовательности. Симулянты имитируют сумасшествие.
Да.
Но, ну, сумасшествие, потом, но это... сумасшедшие имитировать здоровье не могут.
Нет, я имею в виду, например, да. симулянт симитировал болезнь, потом его выпустили, он спокойно
А что она
себе...
сейчас имитирует болезнь?
Ну, как вариант.
А потом она проимитирует
такие совершенно есть, спокойно, да? Не только
начнет
мне.
Устно интегралы исчислять, интегральное исчисление, значит, совершенно спокойно доставать пальцем до носа столько раз, сколько захочет.
И писать письма на русском.
Писать письма на русском, и вообще кажется, что она доктор наук и убийца, и все. И на самом деле доктор Мориарти. Да, это может быть такое случиться, что она косила под психушку, но нет. Но нет, здесь психиатрия не ошибается. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей Леонидович, я. Мир, доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Лена, я из Москвы. Да. Я сама юрист, но так получилось, что всю жизнь так или иначе связана с психиатрией. Мой дедушка был очень известным психиатром как раз в этих вопросах.
Да-да.
И сам он был из Узбекистана.
Что вы говорите?
Да, вот, русская семья, но так получилось, что жили в Узбекистане. Я вам могу сказать, что я помню море случаев, которых он рассказывал мне.
Да.
Конечно, никто ее через 3 года не выпустит. Единственный вариант, который возможен, был такой случай в Советском Союзе, наверняка мы все о нем помним, был такой тоже маньяк-садист Николай Джумангалиев, которого отправили в закрытую лечебницу в Самарканде.
Да.
Он от нее, из нее радостно сбежал.
Ага.
И что самое интересное, больше 30 лет никто не знает о его местонахождении. То, что она, конечно, имеет действительно диагноз, это факт. Я когда только услышала об этой новости из СМИ, я для себя уже, как говорится, опытным взглядом сделала
вывод.
Человек совершенно нездоровый.
Ну да.
Это факт. То есть тут вариантов нет. И,
а что именно, что именно привлекло ваше внимание как сигнал о нездоровье?
Во-первых, на самом деле ее реакция на происходящее, потому что, как известно, на самом деле у шизофреников, у настоящих, да, нету критики к собственным поступкам.
Ну как, она говорила о Боге и убивала. Мне кажется, Ричард «Львиное сердце» делал то же самое.
Нет? Вы знаете, наверное, нет, по одной простой причине, что очень насколько странно, почему она выбрала девочку.
Ну да. А Ричард «Львиное сердце» выбирал то девочек, то мальчиков, то всех подряд и так далее. Нет, тоже говорил о Боге и убивал непрерывно. И все.
Вы знаете, у меня в свое время просто работала тоже няня из Узбекистана.
Да.
Мы тоже ее недавно вспоминали. Слава богу, как говорит, совершенно вменяемая женщина. И мы с ней созвонились после всего происходящего. Она говорит, у нас такого никогда не бывает. Вы же знаете, как мы относимся к детям, это святое и так далее и тому подобное.
Да.
Что меня еще привлекло в ее поведении, это то, что она, конечно, очень радостно упалась в зале суда.
Ну, может быть, растеряна? Может быть,
нет,
это...
она улыбалась совершенно не растеряна. Вы знаете, вот, кстати, у меня еще друг есть, тоже он тоже психиатр.
Может быть, она улыбалась из вежливости? У восточных народов есть какая-то особая вежливость?
Нет. Вы знаете, психиатры все, вот если спросить, я сама не психиатр, но вот если спросить психиатра, все оценивают состояние человека по взгляду.
Да.
Угу.
То есть тут взгляд совершенно абсолютно четкий. Это не улыбка вежливости или извинения, или непонимания, или растерянности. Это абсолютно четкий взгляд человека, который...
Может быть, остекленевший взгляд, наоборот.
Нет, спасибо. Он был скорее даже с долей какой-то победоносности.
Эксперимент Розенхана. Ну что, Ричард «Львиное сердце» тоже все время это был победоносный. Эксперимент Розенхана. Внимание, мне прислал. Спасибо большое, Иван. Иван прислал мне, а я тотчас нашел в Википедии. Эксперимент Розенхана. Известный эксперимент, проведенный в 1973 году в США психологом Дэвидом Розенханом, поставивший под сомнение надежность психиатрической диагностики. Ее вообще психиатрическая диагностика поставлена под сомнение. Внимание. Science в статье «Психически здоровые на месте сумасшедших». Данная публикация считается важной и значимой статьей о психиатрических диагнозах. Эксперимент Розенхана проходил в 2 этапа. Послушайте. Первый этап включал привлечение психически здоровых псевдопациентов. которые симулировали наличие непродолжительных слуховых галлюцинаций с целью попасть в 12 различных психиатрических больниц, расположенных в 5 различных американских штатах. Понятно, да? То есть рассыпано по стране 12 психушек, куда здоровые люди пытаются попасть на основе того, что у них слуховые галлюцинации. Все они были госпитализированы, у всех у них были выявлены психические расстройства. Они имитировали это. После госпитализации псевдопациенты вели себя адекватно, сообщали персоналу о том, что чувствуют себя хорошо, и галлюцинации прошли. Тем, кто работал в больнице, не удалось выявить ни одного псевдопациента. Наоборот, они полагали, что у всех псевдопациентов обнаруживается симптоматика протекающего психического заболевания. Некоторые из них провели в условиях изоляции несколько месяцев. Всех их заставили признать наличие психического заболевания, подписаться, что у них есть психическое заболевание, при том, что они участвовали в игре.
Ну, они же добровольно это делали.
Они добровольно участвовали в игре, но их заставили признать наличие психического заболевания там, в психушке уже. То есть им надо было сдаться в психушку. В этом была игра.
Так их бы, наверное, они думали, что через неделю... не приняли бы, если бы они добровольно не согласились подписать.
Они... Нет, нет, нет.
Их же не родственники сдавали, они сами
пришли. Их изолировали, когда они имитировали психическое заболевание. Они думали, что к вечеру этого же дня их выгонят, потому что никакого психического заболевания у них нет. Значит, дальше, слушай. Их заставили подписаться, что они хотят принимать антипсихотические препараты. Это уже заставили. Когда они кричали, что у нас ничего нет, понятно? И говорят, хорошо, отлично, профессор. Вот это выпейте таблеточку. Второй этап эксперимента состоял в том, что перед персоналом психиатрической больницы ставили задачу выявить симулянтов. Просто, это был эксперимент, просто сказали в некоторых психиатрических больницах, сказали, вы знаете, а у вас есть симулянты, их надо найти среди больных. Персонал ошибочно выявил симулянтов среди реальных больных. То есть реальных больных сказали, мы знаем Федя из такой-то палаты. Он на самом деле больной, но его сказали, нет, это симулянты есть. Это симулянты есть. Значит, дальше. Вывод эксперимента Розенхана. Мы, очевидно, в психиатрических больницах не можем отличить здоровых от нездоровых. Не можем. Понятно? Значит, дальше. Необоснованная стигматизация, нивелирование личности в психиатрических учреждениях. Понятно? Вот и все. Еще. Да, и сам Розенхан тоже это делал. Сам Розенхан. Значит, группа, которая пошла, чтобы ты понимала, группа, которая пошла сдаваться в психушке, были профессионалы. Значит, сам Розенхан, 3 психолога. Три психолога. Один студент, обучавшийся в магистратуре по психологии, не достигший 30 лет. Педиатр, психиатр, художник и домохозяйка. Вот, значит, это
группа. Домохозяйка интересна.
Группа, которая пошла сдаваться в психушке. Ни на кого из них истории болезни никаких не было. Никаких файлов, ничего. Они взяли псевдонимы. Значит, а те, кто работал в психиатрии, прежде чем пойти сдаваться в психушку, трудоустроились на фиктивную работу в другой сфере. То есть взяли как бы другие документы, которые, что они работали в другой сфере. Понятно, чтобы их не искали, собственно, психиатрии. Понятно? Ну вот и все. Значит, им приписывали болезни. Все, товарищи, все понятно. Психиатрия, мне говорят, это псевдонаука. И тем не менее, я вам скажу, ничего не попрешь, никуда никогда не попрешь против доставания кончиком указательного пальца. Достань до кончика носа. Закрой глаза! С маха! Мах вот такой. Вот так. Раз. Мах. Махом. Отклони руку на пол.
Серьезно, сделай, да? Я должна это делать прямо сейчас.
Да, ну а когда еще? Я же не знаю, с кем я работаю. Осторожно нащупала.
Не нащупала.
15 раз попав перед этим в глаз и в щеку. Ох, а Саша? Оля, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, полковник. Вы знаете, я могу сказать, у нас в свое время читали курс судебной психиатрии.
Да.
Так вот, интересно то, что отрицание собственного заболевания — это один из признаков такового заболевания.
Да.
Вот, это во-первых. То есть, действительно, отличить психически больного от здорового человека, особенно если когда психически больной в стадии ремиссии находится, очень тяжело. Но дело в том, что в уголовной психиатрии определяется не само психическое заболевание, определяется, насколько человек вменяем, то есть может руководить своими поступками и понимать, что он делает. Вот. А симуляция определяется достаточно легко экспертным путем. Ну, просто, то есть, например, вот человек может выучить все-все-все симптомы,
да,
синдромы, симптомы и так далее. Там, и даже их вот как-то...
Ну, Розенхан, перед вами Розенхан. В 73-м году все это сделал. Розенхан.
Ну, вот, Сергей, смотрите, да, например, один из симптомов у него, допустим, головные боли.
Ну, да.
Ему эксперты дают таблеточку и говорят, ну как, прошли головные боли? Он говорит, да, прошли. А они должны были усилиться при этом заболевании. Ну, вот пара-тройка таких вот... Это, или, допустим, там нечувствительность к боли, расширение зрачков. Помните, да? Когда у того же самого комо как...
Розенхан тоже непрост. Полковник Розенхан непрост. Он говорит, если бы я выпил литр крови и, скрыв это, с кровавой рвотой явился бы в отделение экстренной... То есть он хитрый. Он выпивает литр крови, потом блюет на в скорой помощи. И понимаете? Он хитрый чувак. Он хитрый чувак, этот Розенхан. Как хорошо, что он американец. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте, Андрей психиатр.
Да,
здравствуйте. Не надо ориентироваться на американскую школу психиатрии.
Не надо.
У них симптоматический подход. Они ставят диагноз по наличию одного симптома.
Ага.
Это одни из авторов создания МКБ-10, абсолютно идиотской классификации,
да,
расстройств. Вот. У них культ Фрейда, человек, который был психически расстройством болен, шизофренией,
да,
который создал свое учение на 11 пациентах, большая часть которых закончил свою жизнь в психических больницах.
А неофрейдисты типа Карла Густава Юнга, например?
Ну, Юнг подохватнее немножко был.
Подохватнее. Ну, тоже психляля. Тоже психляля. Хорошо. Слушайте, а что вы скажете вот о чем? Вот у вас есть минута? Я вас не задерживаю. Сын известного в Новосибирске религиозного активиста Юрия Задоя, Константин, по заявлению отца, помещен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Тайга-инфо, это издание, побывала в больнице, чтобы выяснить, как расхождение во взглядах в семье. Расхождение во взглядах в том, что Юрий Задоя чрезвычайно любит Бога, а Константин ровно наоборот, значит, манкируя вот верой отца, он заявляет какие-то странные либеральные воззрения. У них с отцом был конфликт на религиозной политической почве. Значит, Задоя насаждал православие, а Костя либерал. Но никак отца не провоцировал, кроме того, что постоянно его критиковал. Значит, дальше. Во время одного из конфликтов Константин разбил стеклянную вставку на двери и повредил ногу. Бил ногой. Задоя написал заявление, в котором указал, что сын угрожал убийством и выкалывал иконам глаза. В результате 20-летний Константин оказался в психушке, куда его принудительно доставили санитары. Вот так, так людей упаковывают у нас?
Дело в том, что есть объективные данные, да, человек попадает в больницу, за ним сразу устанавливается наблюдение.
Да.
И за ним смотрят санитары круглосуточно, за ним смотрят медсестры, за ним смотрят врачи. Сейчас во многих психиатрических больницах есть камеры видеонаблюдения.
Да.
И оцениваются не только анамнестические сведения, то есть та информация, которая у нас есть по сведениям родственников.
Да.
Там комплексно смотрят, оценивают психический статус на момент осмотра, данные психологического тестирования, результаты наблюдения и делают вывод.
Ага.
Иногда, конечно, бывают ситуации, когда родственники
могут упаковывать,
скажем так, сообщают ложную информацию по тем или иным причинам.
Да.
Но я лично за 10-летнюю практику с таким не сталкивался ни разу.
Да, слушайте, но он сидит в психушке, этот Константин. Это другая история, это не гюльчихра никакая. Он сидит в психушке, прям сидит-сидит. Значит, Константин Задоя. Задоя его фамилия. Это Задоя фамилия, простите, поскольку она, может быть, не очень ординарная, я так четко произношу ее, чтобы вы поняли, о чем речь. Значит, смысл в том, что Костя 20 лет, ему 20 лет, он учится, насколько я понимаю, в меде, в Новосибирске в меде. Он так или иначе, по одному из свидетельств, никак не провоцировал отца, по-другому все-таки свидетельству провоцировал в том, что не слушался. Ну, не слушался.
Плохой мальчик.
Плохой мальчик, потому что папа говорил ему, что нужно все время быть, сказать, какие-то ритуалы отправлять, ну, положенное, что положено. А Костя, он то ли дерзил, то ли не дерзил, но в любом случае не отправлял необходимые ритуалы, да? Вот. Хорошо учился в медицинском университете. Хорошо учился. Но отказывался от воззрения отца. И в какой-то момент действительно ударил по стеклянной табличке какой-то на двери ногой. Надо сказать, что это значит, что он каким-то видом искусства боевых занимался, да? Бить ногой. И поранил ногу.
Мало шигири.
Поранил ногу. В этот момент отец написал его, отец написал на него заявление и упаковал его в психушке. Вот, пожалуйста, Константин.
Я так понимаю, забирать, да, могут только буйных. То есть нельзя просто там позвонить на соседа и сказать, вот он себя там плохо ведет, заберите его. Вот пока он за тобой не будет бегать с топором, все это очень сложно.
Не
как, знаю. Как отцу удалось, может быть, он представил эту картину в каком-то другом свете,
ну,
может, наверное, своя какая-то.
Вот, пожалуйста,
версия
суд.
Есть.
На суд приходят корреспонденты Тайга-Инфо. С третьего этажа спускается Юрий Задоя. Юрий Задоя — это папа. Дочь и бывшая жена расступаются перед ним. Суд опаздывает. Заседание переносится, сообщает сотрудница больницы. Константин в сопровождении охранника, сестры, матери и подруги идет в отделение. Он держится за руки с Марией Кардаш. Охранник внимательно следит за каждым его движением. Сегодня санитар налил себе водочки с соком, стукнул пару раз пациента, который кричал, и пошел отмечать последнюю смену, говорит Константин, о жизни в психушке. А еще к нам поступил человек, который утверждает, что он профессор НГТУ. Не знаю, правда это или нет. Но мы с ним на английском разговаривали. Думаю, может быть, он действительно преподаватель. Говорит по-английски. Их там 20 человек.
Изысканная публика.
А? Да. Их там 20 человек в палате. Из нормальных только Костя и еще один парень. Остальные больные. Половина из них просто мычат. Ну, ничего говорить не могут, только мычат. Вот. Значит, Костя до вчерашнего дня вообще не знал, на каком этаже он находится. Гулять не выводит. Тетя юрист, она сказала, что надо писать заявление в прокуратуру, на главврача и зовет. Значит, упаковать родственника довольно легко, правда же? Упаковать родственника в дурку довольно легко, не правда ли? 7373948. Позвоните те, кто разбирается в этой теме. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понял, я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
Дело в том, что я работаю в судебной системе.
Да.
Я не знаю, вот о чем юрист, который вам звонят.
Да.
Я судебный пристав.
Да.
И на моем случае уже был такой вариант, когда гость из Средней Азии продавал наркотики и был осужден на 10 лет.
Да.
Но через 2 года из-за болезни СПИД его выпустили на свободу. И никто его не депортирует, пока суд этого не скажет.
Мы сейчас говорим о другом случае из Новосибирска. Парня отец упаковал в психушку, вызвал полицию, вызвал психиатрию и упаковал его в психушку. Говорят, они ссорились из-за религиозных ритуалов.
Ну, да? Это уже, видимо, отец не совсем здоров.
Ну, может быть, вот. Да.
А
да.
Я просто на тему Булакуловой вот это.
Да.
Ее отпустят, но никто ее не депортирует.
Не депортируют. Я думаю, да, она приедет к нам на Октябрьское поле, где мы уже к ней как-то немножко привыкли. Блок, наоборот, нет, не блок. Да, слушайте, значит, нет, спасибо. Я просто пометил, что вы судебный пристав. Спасибо вам большое, что позвонили. Новости.
Обзор прессы.
9:37, микрофон Эльвира Хасаншина. РБК пишет о том, что Роснано отказалась выполнять неразумные рекомендации Счетной палаты. В апреле аудитор раскритиковал госкомпанию за премии за убыточные проекты. Ну вот в компании считают, что это неразумные требования, и они не будут выполнены. Подробнее об этом читайте в РБК Дейли. Российская газета рассказывает о том, что граждане нашей страны начали вытеснять мигрантов из доходных профессий. Речь идет, например, о торговле, финансовом секторе, здравоохранении, образовании. Но при этом есть сферы, где мигранты наращивают свою численность. Так, более чем в 2 раза их стало больше в строительстве, в гостиницах и ресторанах и в добыче полезных ископаемых. Вот об этом подробнее читайте в «Российской газете». «Коммерсант» пишет о том, что парламентская четверка может стать тройкой. Эксперты не исключают, что в Госдуму может не пройти «Справедливая Россия». Небольшие шансы на преодоление 5% барьера есть у «Яблока» и «Родины». За госфинансирование сможет побороться и российская партия пенсионеров за справедливость. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». Ведомости пишут о том, что чиновники обсуждают возможность контроля за крупными расходами населения. В начале 2000-х годов от механизма уже отказались, но теперь у налоговиков хватает информации. Отмечается, что это связано с необходимостью бороться с серыми зарплатами. И об этом рассказали ведомостям 6 федеральных чиновников. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Интервью с няней Бабакуловой читайте в свежем выпуске «Московского комсомольца». Женщина говорит о том, что она планирует перебраться в Казахстан, надеется на свою экстрадицию, говорит, что ее пролечат 3 года, а потом выпустят, постоянно плачет и спрашивает о своих детях. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске МК. И «Комсомольская правда» пишет о том, что московского имама, подозреваемого в оправдании терроризма, отправили под домашний арест. Заявление на него написал один из прихожан мечети в Отрадном. Вот подробнее всю эту историю читайте в свежем выпуске «Комсомольской правды». 9.39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва» 94.8.
Подъем. Мне пишет Алекс, Джордж Буш приплясывал на панихиде по погибшим в Далласе полицейским. Вот это новость.
Да. Ну. Есть такое.
Вот о чем это говорит?
Песня ему понравилась.
Ну.
А может быть, в нем есть цыганская кровь.
Ну, позвоните, ну скажите,
кровь,
вот, пожалуйста, Алекс.
Все акции памяти так отмечает.
Алекс, позвоните, Алекс. Джордж Буш приплясывал на панихиде по погибшим в Далласе полицейским. Ну, скажите, что это для вас означает? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Посмотрите, пожалуйста, вы сейчас говорите о прикладном применении психиатрии.
Нет, я сейчас говорю о Джордже Буше, уже перешли на Джорджа Буша, уже мы давно...
Так это то же самое, посмотрите,
да,
это
да,
в любом
прошу.
Случае поведение.
Да.
Понимаете как, о поведении невозможно судить объективно.
Да.
Ни
да.
с какой точки зрения, потому что то, что вам считается, для вас считается нормальным,
да.
поведение, скажем, будет неприемлемо для меня.
Ну да, например.
Мы привыкли, положим, есть бесшумно. Где-то принято чавкать.
Наоборот, правильно, да, совершенно
верно. Те, кто когда-нибудь встречался с близко, работал с индусами, говорят, европеоиды, говорят о том, что довольно тяжело принять, скажем, их систему приветствия.
Да.
Это не принято.
Ну, конечно.
Поэтому мы же не знаем сейчас, можем только догадываться или строить свои предположения.
Ну, надо сказать, что все изучили. Нет, я вам скажу, почему. Он всех смутил, нет.
Обострился простатит.
Мы не знаем, но нет. На самом деле он приплясывал как человек танцующий, и все были смущены.
И как человек весьма непосредственный.
Знаете, для меня, что я все-таки здесь ищу не психиатрию, вывод не психиатрический, а вывод о состоянии страны. Вот, понимаете, не каждой страной... Вот Россией может управлять только гений. Только гений. Потому что Россия идет... Россия...
Я с вами не согласна.
А я... Позвольте мне закончить.
Деле,
позвольте мне закончить.
Нами может управлять только кризисный менеджер.
Да, нет, слушай.
А вот, человек, который обладает достаточным количеством силы воли...
Да.
Вот,
дайте же мне, если вы разрешите, я хотел бы закончить фразу. То есть мне казалось бы, что это мой тезис, что Америкой может управлять идиот. Америкой, потому что Америка это не как табуретка на множестве ножек, которую невозможно поколыхнуть, которая весьма стабильна, очень стабильна. Стабильность Америки такова, что на этой табуретке может сидеть идиот, и все будет хорошо. Россия настолько нестабильная страна, она нестабильная страна, что если ей управляет идиот, то она, так сказать, как табуретка на одной ножке, просто упадет. Понимаете? Поэтому о чем говорит вот это происшествие? Вот это происшествие. Значит, я прочитаю, как это было. Внимание, секундочку. Бывший президент США Джордж Буш-младший приплясывал на панихиде по погибшим в Далласе полицейским. Он приплясывает. Значит, он приплясывает, он действительно приплясывает. Держа за руку Мишель Обаму, он держит Мишель Обаму, она смущена, ей неловко. Он танцует.
Говорят, что она там тоже улыбалась.
Нет, она улыбаясь, говорит ему, что она хочет освободить руку. Посмотри, пожалуйста, я тебе покажу. Нет, подожди. Хотя бы ты описываешь, что происходит. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Значит, смотри, я даю побольше звука, но все равно никакого звука нет. Неважно. Смотри, вот музыка. Он раскачивается. Что он делает? Что он делает?
Ну, как-то да. Такой медленный человек-робот.
Да. Он танцует. Мишель Обама пытается высвободить руку в какой-то момент. А супруга Джорджа Буша, насколько я помню, ее звали Лора. Сейчас посмотрим. Лора, не Лора?
Мишель.
Сейчас, Мишель Обама. А Лора — это его, егонная жонка. Вот, Лора. Значит, Лора, сказать, улыбается и вместе с ним пританцовывает. Потому что она, как жена политика, она должна обосновывать, почему это хорошо всегда. Правильно?
Надо отметить, что это не разгульный танц. Он просто размахивает немного руками, покачивает. Вот,
покачивает, как танцует. Лодочка. Значит, позвольте, все-таки я сделаю вывод. Мой вывод. Мой вывод такой. Есть страны стабильные, наполненные обществом, жизнью общества, наполненные живым творчеством бизнеса, живым творчеством, большим творчеством бизнеса, наполненные живой традицией. Традиция, которая не искусно прививается, архаичная традиция, а живая, настоящая традиция. Страны, наполненные сдержками, противовесами. Страны, как подобные там, табуретки на множестве ножек. Не на четырех, а на 30, на 50 ножках табуретка. Вот этими странами могут управлять идиоты. Ну, идиот может управлять страной. Понимаете? Есть страны, которые подобны табуретке на одной ножке. На одной. Значит, ими может управлять только абсолютный гений, потому что она постоянно пытается упасть. И все. А вот, значит, поэтому Джордж Буш-младший прекрасный пример идиота, который в этом случае подтверждает, что Америка дико стабильная страна. Алло, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
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 Ну, все правы и все неправы. В методистских молельных домах Америки у баптистов принято отпевание...
У негров-методистов. Да, но он не негр-методист. Он не негр-методист. Понимаете?
Я понимаю. Дальше. Торжественные, часто такие мощные, торжественные, общественные, с большим числом людей мероприятия, трагические, они часто проходят под такую серьезную маршевую музыку, знаете, «Вставай,
да.
Страна огромная». Там тоже есть набор определенных движений, но он просто, может быть, не музыкален Буш. Да. Я хотел бы сказать все-таки об отце и сыне в Новосибирске.
Нет, Михаил, мне очень жаль, что я не могу возвращаться к темам. Я простите, пожалуйста, я рад, и сказать, но нет. Нет. Значит, смотрите, он на экстазе, говорит Алексей. Не знаю я, на чем он. Ребят, у него в голове своя музыка, говорит Полимеркин. Ребят, да я вообще не плевать. Я считаю, что Буш, наилучшим образом для меня образ Буша, представлен, безусловно, Пелевиным в его повести «Burning Bush», «Горящий лес». «Burning Bush», «Горящий Буш», «Горящий лес» и так далее. Значит, понятно, да? Ну, или там «Лес из кустарника», «Буш». Что такое Буш? Значит, «Burning Bush», «Джорджия», которому Семен Левитан из зуба вещает от имени Господа. «Джорджия, ты слышишь меня, сын мой Джорджия?» Я думаю, что мне больше всего подходит пелевинский Джордж Буш. Человек, который патентованный идиот. Ну, патентованный идиот, понятно, с чувством мессии. То есть он мессия, он послан Богом, значит, и так далее. Ну, что еще раз свидетельствует о его идиотизме, безусловно. Ну, да хорошо. Значит, Джорджия из пелевинского «Burning Bush». И это означает, что сверхстабильные, динамично развивающиеся системы могут переживать лидеров-идиотов. Могут переживать лидеров.
Это же очень круто.
С огромным успехом Америка, сверхстабильная динамическая система, пережила лидера-идиота. Вот Джордж Буш-младший – лидер-идиот. Америка спокойно его пережила. Легко. Понятно, о чем я говорю? Значит, а у нас нестабильная, не динамическая, но она все равно динамическая в результате, нестабильная система может управляться только гением. Только гением. Единственный условие, понятно, да? Нами должен управлять гений. Почему? Потому что мы табуретка на одной ножке. Как только гений на секунду отвлечется от управления табуреткой на одной ножке, она навернется к чертовой матери, понятно? Это говорит о чем? Это говорит о том, что та система блистательна и стабильна. Это говорит о том, что наша система не блистательна и не стабильна. Во! В Кремле дали вновь понять, что будущим президентом России может стать женщина. Вполне возможно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 12 июля, отвечая на соответствующий вопрос. Я понимаю, что речь идет о 24-м годе, правда же? То есть в 18-м все-таки Путин, а потом женщина, может быть. Наверное, надо в первую очередь исходить из действующего законодательства. У нас в Конституции написано, что кто может стать президентом. Какие-то гендерные различия отсутствуют. Тем не менее, ты считаешь реальным, сейчас без фантазий и без юношеских...
Сейчас.
Нет, я тебя спрошу. Смотри. Вот сейчас попробуй стать аналитиком.
Угу.
Без юношеских выкриков.
Да, нет никаких юношеских выкриков.
У тебя только и есть юношеские выкрики. Теперь послушай.
Нет, я считаю, сейчас, что попробуй. Россия сейчас не готова к этому.
Сейчас как аналитик скажи, да, хорошо. Не готова. Почему?
Потому что она не готова слышать женщину.
Почему?
И к тому же, я думаю, что сейчас нет такой сильной фигуры, которая бы вызывала уважение. Ну вот прям такое безоговорочное.
Мама.
Мизулина не в счет.
А кто должна быть женщина, вот, лидер?
У меня есть такое ощущение, что должна смениться некая вот на
возраст,
самом деле
примерно
политическая
подожди,
сейчас
женщина,
элита, чтобы пришла
женщина,
вот эта новая...
Женщина как таковая, это кто? Это женщина, ну начнем, женщина-дочь, женщина-сестра, женщина-жена. Женщина-мать, женщина-шлюха, женщина-подруга. А вот я 6 ипостасей насчитал, да? Угу. Разных. Вот президент, она кто? Женщина-мать? Женщина-сестра?
Нет, мне кажется, это отдельная.
Ну, кто это?
Это отдельная категория.
Ну, что значит отдельная?
Ну, она должна
это
обладать...
Дайте обычные ролевые, обычные роли женщины.
Ну, вот Ангела Меркель, она кто? Она канцлер Германии. Мать, это все вторично гораздо.
Да, начальница. Женщина-начальница? Вот так, может быть, я не забыл перечислить, да? Женщина-начальница?
Ну, это ближе, да.
Женщина-начальница. Тогда она должна быть постарше желательно, правильно?
Да, конечно.
Она должна быть там сильно сексапильной. Она должна быть уже умудренной. Такой уже постклимактерической какой-то.
Ну, просто сильно сексапильная, она долго не продержится.
Нет, ну вот эта Киршнер была сексапильная, Киршнер.
Ну, она уже немножко и постарше. А вот была в... Где, в Таиланде?
Да.
Красивая такая.
Да.
Ну, и закончилась всеми этими протестами, да.
Неприятность. Хорошо, значит, женщина. А кто персонально женщина? Вот, ты говоришь, сейчас нет фигуры.
Ну, я просто не вижу.
Ну, какой вот, она должна вот, быть?
Я не знаю,
попробуй синтетическую.
За кого я могу
синтетическую фигуру создай. Создай синтетическую фигуру. Давай. Ну, условно говоря, Панфилова. Кто еще? Ну, значит, вот эта женщина, которая могла бы возглавить Россию. Синтетическая фигура.
Ну, неплохо было бы, если бы она была связана с какой-то правозащитной деятельностью. Начинала бы, да, в какой-то момент.
Правозащитной деятельностью, от которой, впрочем, потом отошла, признав ее ошибочной.
Не то чтобы признав, просто административный ресурс, это другое.
Спасибо, спасибо, люди пишут мне. Спасибо огромное. Значит, Матвиенко, Тина Канделаки. Тина Канделаки, вот уже второй. Яровая. Старуха Шапокляк и Яровая могли бы поспорить в финале. Да, это правда интересно. Меркель тупая дебилка, пишет Алекс. Я позволяю себе прочитывать такие сообщения. Мне стыдно,
вот
что вы
Захарова
так пишете.
Захарова предлагают.
А? Мария Захарова. Канделаки опять. Боже милости. Что творится? А собирательный образ. Тинатин Гивиевна, это про Тину Канделаки. Ну, что творится? Собчак, Хакамада.
Мне кажется, она должна быть сдержанная, потому что лидер, он должен отделять свои эмоции от интересов государства.
Да.
Поэтому должна быть вот без всяких...
Можно
вот
сказать,
вот.
У меня примерно 16 телефонов Тина Канделаки. Она их меняет непрерывно. Давайте попробуем по последнему позвонить. Мне кажется,
смотрите, Поклонскую предлагают.
Поклонскую
еще.
Нельзя.
Оксану Дмитриеву.
Нет. Поклонскую нельзя. Она все время ходит с портретом императора. Нет. Это ее там, ее в отдельное место нужно как-то.
Так, сообщение на
автоответчик. Нет, другой. Попробуем другой. Тогда
Элла Памфилова.
Памфилова. Ну, и что? Она железная такая, и в то же время мягкая, и так далее, Да? Ну-ка, сейчас попробуем.
Это временно приостановлено.
Да что ж творится-то? Вот Тина дает, зажигает. Тогда еще вот этот вот, который...
Голодец. А? Вот пришло сообщение. Голодец.
Голодец. А почему голодец?
Честно говоря, не знаю.
Голодец не лидерского типа личность, мне кажется. Нет, я бы не сказал. А?
Да.
Сейчас. Вдруг Тина возьмет трубку. Не знаю. Я растерян. Стин, привет.
Привет.
Слушай, значит, все мы сейчас обсуждаем. Песков вчера сказал, что ты знаешь, что всюду приходят к власти женщины. Значит, в «Игре престолов» всюду женщина абсолютно. Дорном управляет женщина, значит, Дейенерис скоро станет императором, ну, мы знаем все. Вот. И в России тоже. Не в России.
Не все сериалы смотришь, ты забыл еще «House of Cards», там тоже все серьезно.
«House of Cards» – женщина. В скандалах, мы помним, всеми крутят женщина. Значит, смотри.
В Британии – женщина.
В Германии – женщина. И скоро Хиллари в Америке. У нас будет абсолютный набор, да? Значит, и в России...
Ты хочешь спросить меня, когда сборную России по футболу возглавит женщина?
Нет, когда ты возглавишь Россию, потому что я тебе скажу, не шутя. Я тебе скажу... Подожди. Все. Не надо смеяться. Значит, сейчас человек 6, а может быть 16, мне написали Тинатин Гивиевна, президент России. Серьезно? Нет, ты на первом месте. Ты на первом месте. За тобой Мария Захарова. Внимание, ты на первом месте. За тобой Мария Захарова. Серьезно?
Я тебе скажу, Сереж, просто, видимо, тебя слушают мужчины, которые смотрят телеканал Матч ТВ. И мне это очень приятно, что у нас аудитория пересекается, потому что я думаю, что твои основные мужчины – это 25-59.
Да.
И мои основные мужчины – это 25-59. Да. Поэтому я рада, что наши аудитории пересекаются, и твои слушатели смотрят наш телеканал.
Ну хорошо, что ты скажешь о президенте-женщине?
Ты имеешь в виду...
Готова ли Россия слушать президента-женщину?
Ну, сейчас, конечно, нет, Сереж.
Нет.
Это же очевидно.
Нет.
Мы в этом смысле, как ты любишь говорить, страна гораздо более азиатская и консервативная.
Да.
Конечно же, нет.
Да.
Ни сейчас, ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Но, тем не менее, все изменения, которые происходят в мире, они волей-неволей, в силу того, что средства массовой информации, интернет, все это влияет
на
аудиторию, этот тренд формируется...
Женщины невероятно умны и, кажется, полны желания компромиссов, но позволь мне сказать кое-что медицинское. Женщины нестабильны психоэмоционально.
Лобильная психика, ты имеешь в виду?
Нестабильны.
Сереж, я даже понимаю, луны...
Я завишу от завтрака, а вы зависите от... от луны.
Мы зависим от луны. Еще раз тебе повторюсь, Сережа, здесь есть плюсы и здесь есть минусы. Но плюсы заключаются в том, что... Ты знаешь, как женский алкоголизм. Женский алкоголизм, кстати, до сих пор считается неизлечим. То есть если женщина что-то решила, она идет до конца. Как и женская жестокость. Говорят, что она гораздо более страшная, нежели мужская. Поэтому в этом смысле, наверное, если женщина приходит к власти, она гораздо более, скажем так, устойчиво в своих решениях, возможно. Я не знаю, на Германию посмотрим, тоже, знаешь, спорно. Не могу тебе сказать, что это лучший результат для Германии, как считает сама Германия.
Да.
Вот. Посмотрим, что будет в Великобритании, повторится ли золотое время Маргарет Тэтчер. Но и тут, ты знаешь, как, Сереж, вспоминаю сегодня, ты знаешь, что еще года два назад собирали петиции по поводу того, где ее хоронить, и как бы впоследствии ее прошлое интерпретировать. Тоже не очень хорошо относится.
Так, вы слышали выступление, товарищи слушатели, вы слышали выступление будущего президента Российской Федерации, Тины Канделаки. Мать, я счастлив тебя слышать.
Президент, поверь мне, ты сразу можешь претендовать на лучшее место.
Дай мне титул графа, я очень мечтаю, чтобы...
Граф.
Просто граф, да? Да, просто
стать королем драконов. Можешь стать Лалисом.
Спасибо большое. Он меня и целует, и любит. Понятно? Будущий президент России. Вот так-то. И целует, и любит. Вот что. Пожалуйста. Я всех обращаю внимание, что я приближен и так далее. Меркель занята эволюционной ролью самок-приматов. Раздавать, делиться ресурсами, но не добывать, наращивать и накапливать. Считает Руслан. Эволюционная роль самок-приматов – это делить, раздавать и накапливать. А добыча все-таки это для мужчин. Мужчины тащат в дом, а самки распределяют...
Министерство, Кабмин, пожалуйста, тащите, кто ж не дает?
Женщина.
Сами говорите, что стабильная система, она должна работать и без лидера. Лидер у вас будет...
Самка-примата.
Хороший, красивый, умный, интересный, изящный.
Да.
И, может быть, хитрый,
Женщина-жена, секундочку, женщина... Я буду пресс-секретарем президента, считает клирик. Нет, я буду десницей короля. Десницей, конечно, десницей. А Тина будет ходить в пламени вся с драконами и желательно обнаженная по пояс. А я буду рядом со значком десницы просто. Сделать маленький такой, крошечный такой, в движении.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении.
Движение, смотрите, хотите узнать, где самые настоящие густые, густые-пригустые стрелки? Значит, вот это вот, я не понимаю, телецентр Останкино, Шереметьевская стоит? Ага, Шереметьевская, тот, кто пытается поехать на юг от телецентра Останкино, вот сюда, вот в Марину Рощу, никак не может проехать, нет. Дальше еще абсолютно густые стрелки у шоссе энтузиастов в сторону авиамоторной. Еще начинается все раньше у главной аллеи Измайловского парка. Адок начинается настоящий большой. Большой настоящий адок также на Болотной площади. Для того, чтобы люди хотят попасть на Якиман, на Большой Каменный мост вот сюда. И никак у них не получается, что там ремонт большой идет. А может быть перекрывают. Но тогда радость. Если перекрывается, я всегда радуюсь. Слушайте, что еще? Въезд, вот, газопровод. Вот, по Калужке невозможно въехать. Газопровод, там что? Сейчас мы прочитаем. Accident. Левый ряд, средний ряд. Ага, а там всего рядов. Левый и средний. Никаких других нет. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. 7373948. Да, город 4 балла. Я хотел вам сообщить, что город, в общем, приличненький. И если мы говорим о затруднениях, да, еще из Одинцова очень трудно выехать. Те, которые люди пытаются выехать из Одинцова по бесплатной трассе, те, значит, они стоят. А тех, у кого есть 150 рублей, нет, ничего, так едут. Алло, здравствуйте. Но приезжают в никуда. Слушай, платная трасса из Одинцова приезжает в никуда. Вот это интересно. Она в Немчиновку. Здрасте.
Значит, кольцевая дорога еду.
Да.
В сторону Можайки. Ну, нормально едем, так хорошо.
Хорошего дня вам. Хорошего дня. Спасибо. Счастливо, спасибо. Счастливо, да. 7373948. Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Кирилл. На Грекова эвакуаторы начали работать.
На Грекова начали эвакуаторы. Все, кто хочет помочь, товарищи, подъезжайте и оставляйте свои машины. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Спасибо, спасибо. Погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Граня дров, Сережа.
Десять часов пять минут, среда, 13 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей 60... Даренко, доброе утро.
64.04 доллар, 70.78 евро. 64.04 доллар. И 47.70 нефть. И 1.10.53 доллара евро. Как видите, вчера мы его видели на 1.11.04, правда же? Ну вот. Значит, ну все равно здесь в диапазоне, с чего начали, тем на то мы продолжаем. В понедельник был здесь примерно, так что все. Все по-прежнему тащит. Нефть мальца, конечно, не очень хорошая. Но мы же приготовились к тому, что нефть вообще никогда не будет на прежнем уровне. Кто-то говорил, до 30-го года, может быть. Такой прогноз. Хорошо.
А там, глядишь, и на электричество пересядем.
На электричество нужно получать из чего-то, не забывай. Из чего ты будешь получать? Что значит
из ГЭС.
Из ГЭС? Из гидроэлектростанции?
Да.
У тебя есть только воды движущиеся?
У меня есть.
Ты гольфстрим запряжешь.
Я сама как ГЭС.
Нет. Смотрите, значит, я хочу вернуться вот к такой вот новости. Новость, которая меня потрясла сегодня. Я долго думал, что забыли запятую поставить. Я думал, что забыли запятую. Ирландия заявила о росте в 26% ВВП. Секундочку, я просто говорю. Значит, рост... значит, смотрите, за 2016 год... Как это может быть? За исследуемые месяцы?
Ну да, скорее всего.
За исследуемые месяцы 2016 года ВВП Ирландии вырос на 26,3%, сообщает Центральное управление статистики этой страны. По обновленным данным ведомства, в 2015 году объем ВВП Ирландии составил за этот же период 243 миллиарда значит, евро. А в 13-м 193 миллиарда, а сейчас еще на 26% больше. Экономика Ирландии выросла... Ранее считалось, что экономика Ирландии выросла только на 7,8%. Но они теперь внесли промышленность в строительную сферу, которая выросла на 87%.
О!
Если сравнить промышленность и строительную сферу, которую до этого не вносили почему-то в статистику. Например, вообще сельское хозяйство в Ирландии выросло всего на 10%. На 10% ВВП по сельскому хозяйству. На 10%.
Согласитесь, для нас даже 10% это...
Да, недостижимо, абсолютно. Мы падаем пока. Значит, 87,3%, если добавить к расчету ВВП, значит, промышленность и строительную сферу.
Что же они там такую сделали-то на 80%?
Мы не понимаем. Эксперты вот связывают. Я не понимаю.
Я как раз хочу... по населению.
Да? Сколько там населения,
кстати? Там 4, по-моему, что ли, миллиона. Ну, как-то там такое, совсем немного.
Немного, да. И там все время прохладно. Эксперты связывают резкий рост ВВП Ирландии с переносом в эту страну штаб-квартир крупнейших международных корпораций, которые привлечены низкими ставками налога на прибыль.
Ага.
Когда штаб-квартира крупной компании или группы компаний получает статус резидента, вся прибыль такой группы включается в налоговый национальный доход. Ну, то есть это фальшь или что? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь из экономистов. Я хочу понять. Ирландия рапортует об увеличении ВВП на 26,3%. По строительству и промышленности на 87%. И это связано с какой-то химией по поводу расчета корпоративных заработков. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Купрум.
Да, Купрум.
Я просто немножко знаком со спецификой ирландского бизнеса,
да.
Строительного, в том числе на Балканах.
Да.
Но абсолютно четко это, ну, если так говорить, дутые цифры, потому
дутые
что
цифры.
За счет резидентуры и плюс весь бизнес строительный, который за рубежом страны, его тоже стимулировали показывать доходность в резиденции.
Да.
Ну и, соответственно, да, и опять, нельзя забывать, насколько это крохотная, ну, по сути, крохотная экономика, хотя там общие показатели, казалось бы, ничего,
да.
Она рухнула в Европе сильнее всего, и...
Но она рухнула в 2007 году, в 2007-2008 году.
А с тех пор она, в общем-то, не сильно и
да.
на самом деле и подросла. То есть, с одной стороны, низкий уровень, с другой стороны, специфика статистики.
Я понимаю. 737. Меня это обескуражило. Обескуражило в прямом смысле. То есть был кураж, и куража не стало. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте, здрасте.
Ну, давайте я вам поясню на простом примере.
Давайте, давайте.
Ну, смотрите, вы, допустим, глава района.
Да.
Ну, чтобы никого не обидеть, там, Вологодская область.
Например?
Ну, да. У вас там люди, работает полтора заводика. Ну, понятно, да, ситуация ясна. Значит, и вдруг вам приходит, допустим, какой-нибудь Стройтрансгаз, какое-то отделение.
Например?
Да, и говорит, слушай, давай я у тебя зарегистрируюсь,
ага.
ну, формально. Даже там буду платить какую-то аренду в твоем единственном здании райкома, потому что других зданий нет.
Да.
И у тебя, соответственно, вырастет бюджет. Ну, ты мне там дашь налоги, ну, там же есть часть местных налогов, ты ему можешь дать льготы. И также по налогам там на имущество. А у него же, понятно, имущество там миллиарды.
Uh-huh.
Ну, там, не знаю, трактора там, что, ну, понятно, да, основные uh-huh. средства.
Uh-huh.
Вот,
ну, понятно, понятно. То есть я сразу все это включаю в налогу, я сразу это включаю в ВВП и точка. И все.
Да, ну реально, у вас занятость не поднялась ни на одного человека.
Да.
Зарплаты не выросли. Сбор налогов, да, вырос, но больше ничего.
Да.
Вот, собственно, вся ситуация, ничего больше.
Ну, то есть мы говорим, и что... Мы... Да. Мы презираем этих ирландцев и точка. Они выросли на 26%.
Не, тоже презирать. Нет, презираем. Почему? Не надо их
нет.
презирать.
Мы осторожно, и жалеем. Жалеем. Давайте. Давайте жалеть их. Давайте их жалеть.
Ну,
жалеть. Надо слишком
молодцы.
Нет, нельзя презирать. Хорошо, не буду презирать. Я собирался...
Вы не можете их жалеть, потому что тогда вы должны жалеть себя в пять раз больше.
Я только что собирался их презирать. Но
потому
я
что
буду
даже по сельскому хозяйству они далеко впереди.
Ну, нет проблем. Я поменяю чувства. Нет проблем. Вы путаете Ирландию и Исландию. В Исландии было падение сильное. В Ирландии тоже было падение сильное. Что, вы не знаете о падении в Ирландии? Здрасте. Ирландия очень сильно падала. Я вкладывался в 2010 году, если не ошибаюсь, я перестал в эти игры играть. Но то ли в 2010, то ли в 2009 году я вкладывался в несколько ирландских банков прекрасных. И, пожалуйста, я постоял в них 2 года и продал с убытком. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Михаил еще раз.
Да, Михаил.
Значит, когда-то Сорос за в течение 2 суток опустил ирландскую валюту всю, она даже...
Вместе с фунтом Великобритании.
Да, да, да. Значит, дело в том, что не надо смотреть на эти показатели, они действительно, это всего лишь цифры. Надо смотреть на уровень жизни населения, на уровень социального обеспечения.
Который плачевный уровень.
Значит, ну, выше, чем у нас, 3 раза.
Понятно. Вот.
Примерно. И в Ирландии вообще-то социальное обеспечение на достаточно высоком уровне. Вот, да. Доступность медицины и так далее. У них вообще-то показатели такие промышленные, хозяйственные. А и средние, высокие. Но понимаете, ирландцы по всему миру рассеяны. Еще диаспора. Поэтому я не знаю, зачем мы поднимаем этот вопрос, но они лучше живут, чем мы.
Да, 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 да.
Они живут лучше, чем мы.
Живут лучше и дольше, что очень важно, понимаете?
Да,
лучше
там очень высокая... Вообще страна очень неплохая. Знаете,
а вы были в Ирландии?
И туда, и еще, Сергей, очень важно.
Да.
Туда не случайно пришли мировые промышленные гиганты там.
Да.
То есть резидентность свою изменили. Это не случайно.
Да.
Понимаете, это одна из форм нормального отношения сегодня к делению вот этого пирога финансового мирового. Это нормально. Другое дело, что офшоры, там, BVI и так далее, разные занимаются глупостями, Панамы. Здесь предоставляется достаточно законные условия, поэтому это тоже деньги. А все определяют деньги, чем мы недовольны.
Да, я все понятно. А вы бывали в Ирландии?
Что?
Вы бывали в Ирландии?
Ну, в Ирландии, в Англии я бывал много раз, но я изучаю. Я не могу быть везде, как вы. Я не аквалангист. Там у них рифы тоже вроде есть, но мне туда я не доехал. Но я хорошо знаю Британию.
Говорят, там депрессивненько.
Год назад был самый великий праздник человечества. У нас его, как всегда, не заметили, потому что время спорит. Были поляки пьяные в Кремле. Это 800 лет великой хартии вольности.
Да.
1215 год. Вот этот праздник, эта дата очень важна для всех. Это становление европейской экономики. Это суверенность английского парламента, которая дала потом Англии ведущее положение на века в экономике мировой.
Подождите, хорошо, но как мы это связываем с Ирландией?
Ирландия, Англия, Шотландия, это...
Все одно и то же.
Да,
послушали бы вас, ирландцы. Мы как кельты возмущены, Михаил. Мы кельты.
Ну, недолюбливают англичан, я согласен.
Да, но... вы знаете, что я кельт?
А мы относимся,
знаешь, что я кельт?
Действительно к хохлам.
Слышала?
Это тоже недопустимо.
Я как кельт недолюбливаю саксов,
конечно. Я тоже вообще, я тоже, я к вам присоединяюсь, я немножко кельт,
честное
слово.
Да, да, да. Мне кажется, депрессивненько все, что я знаю об Ирландии, что там все время летом плюс 15, когда не плюс 13. Потому что там бывает плюс 15, но отчасти некоторые летние дни бывают плюс 13, когда чуть-чуть свежей. Но когда плюс 15, ирландцы жалуются на солнечные удары.
Они говорят, зато когда нет дождика, видно эти изумрудные, прекрасные холмы.
Солнечные удары, они говорят, мы не можем. Тогда, наконец, опять плюс 13, им становится легче, они снова надевают свои куртки и ходят. Да, и там они едят вкуснейших в мире омаров, говорят, там превосходные омары, но все это с грустцою. Потому что все время облака, какие-то все время дождик моросит вдруг. Понимаешь, все это ужасненько, так, депрессивненько. Зеленые холмы вот эти, вот, на которые уже и глядеть-то не хочется. Ну, вот как-то
наверное,
так.
Просто из-за тумана как-то часто так. Их не видишь.
Не знаю. Хорошо, погнали дальше. Эй, давайте про нас говорить, товарищи. Давайте, что вы про Ирландию, что вы залипли на Ирландии? Я не очень вас понимаю. Вам не о чем поговорить в России? Поехали. Значит, есть газета, вот, пожалуйста. 1% россиян. Я постепенно привыкаю к этому ужасному слову. Большинство россиян... Мне не нравится ужасно. Большинство граждан и жителей России... Приходится долго обходить это слово. Большинство жителей и граждан России, 77%, ощущают кризис в стране. Выяснил Левада-центр. В то же время число тех, кто считает, что экономические трудности определенно есть, снизилось с 47 в мае до 36 в июне. Социологи связывают это с тем, что рост чувства неопределенности относительно будущего затормозился.
Угу.
Неопределенности уже нет. Есть определенность. Есть определенность.
Это же хорошо.
Ну, да.
Больше всего мы боимся неизвестности.
Абсолютно верно. Однако почти никто не верит, что кризис скоро закончится. Экономический кризис в России замечает большинство россиян. 36% определенно согласны, что он есть, а 41%, простите, скорее согласны. 2% уверены, что кризиса нет. 14% скорее не согласны с тем, что Россия испытывает... Смотри, 14% трудности. Они говорят, скорее мы не согласны. А 7% затруднились с ответом. Понятно? Значит, еще. Что кризис закончится через 2-3 месяца, верит 1% россиян. Через 2-3 месяца. Это что получается? Сейчас ведь июль, не правда ли? 2-3 месяца – это типа к ноябрьским праздникам, да?
Какие молодцы.
Годовщине Великой Октябрьской социалистической революции закончится кризис.
Торжественно объявляем.
Да. 3% думают, что он продлится полгода. Полгода – это старый Новый год. Да? Ну, примерно. Ну,
и тоже там торжественно
молодцы, какие
объявляем.
Молодцы. По мнению 16%, кризис затянется на год-полтора. 16%. 23% уверены, что он будет длиться не менее 2 лет. 21% считают, что кризис будет очень продолжительным, а его последствия проявляться на протяжении многих лет. Давайте голосовалочку учиним, а? У нас 3 телефона будет. 3 телефона в этот раз. Значит, давай дадим срок. Мы такой абсолютно абсурдистский, идиотский вопрос про 2-3 месяца не будем задавать? Все-таки, да?
Да.
Нам нельзя, мы все-таки серьезные люди.
Конечно.
Значит, мы зададим год, кризис закончится через год, 2 года, нет, в течение года, через 2 года. А через 2 года что будет, 18-й год? Ага. Или через 10 лет. 2 года или через 10 лет. Вот так. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, этот кризис именно в России, закончится в течение года 134-21-35, через 2 года 134-21-36, лет через 10 или более 134-21-37, через 10 или более лет 134-21-37. Ну вот интересно, в течение года 134-21-35, через 2 года 134-21-36, через 10 или более лет 134-21-37. Вот тебе, пожалуйста, 3/22 сейчас было, 70, сейчас было 3/22 на 75, сейчас немножко меняется, 3/21 на 77, иногда превышает 100%, бывает 101%, иногда 99%, потому что машина сходит с ума, когда мы задаем 3 телефонных номера. Пожалуйста, тем не менее, кризис закончится через 3, через, в течение года, считают 4% сейчас, и продолжаем голосовать, эти люди звонят по телефону 134-21-35, нет, все, года через 2 кризис закончится определенно, 134-21-36, и 134-21-37 через 10 и более лет. Значит, я считаю, еще раз я обозначу свой критерий, я много раз об этом говорил, и сейчас это важно как критерий. Я считаю окончанием кризиса рост России, превышающий среднемировой.
Угу.
То есть, понятно, о чем я говорю, да?
И когда?
Значит, внимание, планета Земля развивается со скоростью роста ее экономики, идет примерно 2,9, 2,5 до 3%. Значит, Россия для того, чтобы выйти из кризиса, должна расти быстрее, чем мир. Понятно? В наших краях мы бежим изо всех сил, чтобы оставаться на месте, говорила Черная Королева в Зазеркалье, если
да. Можно.
Значит, хорошо. Вот в наших краях надо для того, чтобы иметь рост, иметь 4%. 4% – это рост. Меньше 4% – это стагнация. Ну, с моей точки зрения. Ну, извините, вот у меня такой критерий. Мы не можем, не дорастая до общемирового роста, а мы сейчас падаем, ну, или существенно ниже общемирового роста. Значит, мы не можем в этом состоянии, когда весь мир движется, как бы на поезде мимо нас проезжает, а мы едем на велосипеде. Мы говорим, черт, мы же растем на велосипеде. Ого, ага, растете, но мир движется на поезде, понятно? Значит, вы катитесь назад.
Вот правильно, потому что у меня такое ощущение возникает, да? Что этот кризис будет идти ровно столько, пока мы к нему не привыкнем, и когда начнется хоть маленький рост, мы скажем, о, мы процветаем.
Я остановил, а уже там у Люкаев время от времени всхлипывая что-то такое.
То
говорит.
Есть кризис для нас будет нормой.
Записывай. 4% кризис закончится в течение года, 4%. 15% кризис закончится через пару лет. Пару лет, мы понимаем, да, о чем говорю? Да, и 81% этот кризис на 10 или более лет. 81%, ну, как бы навсегда, то есть навсегда. 81%, понятно, за горизонтом событий. Мы больше, чем 10 лет не можем и не вправе планировать. Правильно?
Правильно.
Леонид пишет, газ как энергетик будет не нужен в этом году, и понеслась. То есть газ как носитель энергии не будет нужен уже в этом году. Я не думаю, что в этом году. Почему в этом году, Леонид? Почему в этом? Почему вы максималист?
А еще у нас есть вот счастливцы, которые говорят, что кризис и не начинался.
Кризис не начинался. Как все это не начинался? Хорошо. Как это не начинался? Вспомните 2006 год. Цены на квартиры росли на 40%. Биржа росла на 60% в год. Вы что, смешные люди? Вот, вот где был рост. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Да, Сергей, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Да.
Добрый день.
Не начинался. Но, в принципе, по сути дела, не начинался, потому что если мы говорим просто о том, что тенденции мировые изменились и пошел как бы дорогой доллар и дешевая нефть, какой кризис?
Да.
У кого он кризис?
Да.
Уничтожил экономик, да, кризис. Поэтому,
да.
И да, скорее всего, не начинался. Просто мы придумывали себе его, и как бы власть оправдывает себя. Вот падение цен на нефть, это клоунада, и больше ничего.
Я уверен, что серьезные трудности, во всяком случае, в планировании переживает Китай, в планировании. Они не понимают...
Китай как... это не показатель. Не надо брать, да. Мы берем какие-то, либо небесную Америку, которую не достичь никогда, то есть пример, да. Либо какой-то вонючий Китай, который вообще...
Ну, почему вонючий? Почему он стал вонючим?
Ну, потому что он другой. Это совершенно... Ну,
давайте скажем другой, не будем говорить вонючий.
Да. Забыть вообще надо. У нас есть Европа эталон. Вот это эталон.
Эталон?
А Китай, это ну что такое еще?
Все, ну а с чем мы можем сравниться? Вот вы когда говорите Европа эталон, я не нахожу ни одной похожей на нас страну. Найдите мне 150-миллионную страну.
Нет, вот в том-то нет, и весь нет. Смысл, что даже современное руководство должно быть таким, чтобы оно совместило вот этот восток с западом. Понятно, что мы не можем копировать четко Европу,
да.
Потому что мы другие, абсолютно другие.
Мы другие. Мы лучше,
мы
просто намного лучше.
А сами ее любим, понимаете,
да.
Это маразм.
Мы намного лучше Европы, конечно. Мы их презираем, да.
Вот, поэтому, естественно, что нужен именно такой руководитель, который совместит это все и, вот, и выдаст вам вот эти 4,5% роста, но не те 7, которые были за счет того, что, грубо говоря, стрельнула нефть, предсказал Гайдар, что через 10 лет будет такое, и вот эта примитивная экономика выстрелила, да, и мы
да.
Все, о, квартиры у нас росли, ну это же понятно, что умные люди понимали, что ну это вот 3 года и все.
Да. Знаете? Смотрите, политолог Добромелов считает, что отсутствие у граждан и жителей России надежд на скорое изменение власти выгодно. Для власти хорошо, что люди...
Почему?
Сейчас объясню. Как говорит Добромелов. Недовольство у населения появляется, когда власть не оправдывает надежд. А когда надежд нет, когда есть понимание, что кризис долгий и системный, то к этому надо приспосабливаться. Надо приспосабливаться. Точка.
Так,
понятно,
есть, да?
Да? То есть проблемы с властями у народа возникают, когда нет надежд. Надежды, понятно? Вот были надежды, их не стало. Ну, вот и все.
А когда ты привыкаешь к этому состоянию, ты
привыкаешь,
как,
тупо, отупляешься.
Ну, власть-то не
виновата еще. Отупляешься.
Это такой кризис.
Отупляешься, больше не хочешь ничего.
Да.
Изловчился, значит, приспособился, принюхался. Принюхался, уже не хочешь на свежий воздух. Зачем тебе свежий воздух? Там стрёмно, там, кстати, ветер какой-то, ну и все, нехорошо.
Правильно? Одно время ученые, в общем, проводили эксперименты на собаках и
давай.
Выявили инстинкт отчаяния.
Давай.
Там собак держали в клетках, и
да.
При попытке выбраться их там били током. И там
угу.
Какие-то было три группы.
Угу.
Вот. Потом их перевели в другие клетки, и одни там могли выбраться просто, ну, совершенно там перепрыгнув или как-то совсем просто.
Да.
Вторые, значит, их там, у них было сложнее, а у третьим вообще, их там, по-моему, вообще даже и не били. Ну, в общем,
да.
Суть в том, что были
их
собаки...
Их даже не били, вот это хорошая фраза. Их даже не били.
Суть в том, что собаки, которых били там постоянно током, они в какой-то, ну, часть из них, они привыкали к этому состоянию и даже не пытались. Вот даже зная, что они могут легко перепрыгнуть через загородку, они перестали пытаться. Это назвали инстинктом отчаяния.
А дальше, знаешь,
они садились, их били током,
можно
они
я расскажу про
закрывали
собак?
Лапы
можно?
Ушами и скулили.
Можно я расскажу про собак еще?
Уши лапами.
Знаешь, что я расскажу про собак тебе еще?
Что?
Что они создавали некое настроение собаки, которые могли легко перепрыгнуть, но не хотели этого делать. Они создавали некое настроение, некое поветрие свое собачье, при котором они начинали кусать коллективно ту собаку, которая говорила, давайте прыгнем. Конечно. Они коллективно начинали кусать, гасить под стать себе. Понятно, да?
Да.
Это обычай среди собак. Вы знаете, среди собак вот такой есть обычай. Гасить всех до своего уровня. Называется «не высовывайся». Не высовывайся. Я очень хорошо помню этот прекрасный лозунг. Большинство россиян, это другая публикация, сегодня в где? Unity. Что это такое Unity? Мы не понимаем. Где я читаю это? Независимая газета. Вот где я читаю. Значит, смотрите. Большинство россиян, независки. Большинство россиян существует в состоянии затяжного социального стресса, говорят социологи. Боязнь потери доходов толкает их в неформальный сектор. О, куда нас толкает. Каждый третий сегодня не считает зазорным работу в сером секторе, предпочитая получать деньги сегодня вместо возможной пенсии завтра. Это, по-моему, прям вот очевидно. А почему каждый третий?
Вот, я тоже третий? Об этом
подумала.
Мне подумал.
Кажется, 100%. Можно мы сравним наши ощущения, ребят, еще одним маленьким коротким голосованием? Скажите, пожалуйста, вы считаете зазорным работать в сером секторе из-за того, что там нет пенсионных отчислений? Это зазорно, да, стыдно. В серый сектор стыдно. 134-21-35. Нет, не стыдно, нормально, работа как работа. 134-21-36. Стыдно работать в сером секторе, ведь вы не делаете пенсионных отчислений. И это опасно. 134-21-35.
Даже, может быть, не столько стыдно, скорее, недальновидно.
Стыдно и недальновидно работать в сером секторе. Ведь это не дает вам пенсионных отчислений. 134-21-35. Ничего стыдного и зазорного. 134-20, да и плевать на пенсионные эти ощущения. Потому что там, кроме ощущений, ничего нет. 134-21-36. Пожалуйста, никому не стыдно. Мне говорят, что треть не стыдится работать в сером секторе. Треть. Ребят, я моментально остановлю это голосование. У нас уже почти минута. Меньше минуты. Я остановил голосование. Меньше минуты. У меня 12% считают зазорным. 12% стыдно работать или неправильно в сером секторе. 12%. Какая треть? 88% совершенно спокойно работают в любой степени серости.
Лишь бы платили.
Конечно. Это делает Академия народного хозяйства и госслужбы опрос. Причем они
это же
делают...
Академия госслужбы.
Да, они серьезно обследуют. У них серьезный научный опрос, поэтому треть. А у нас антинаучный, у нас 12, понятно? Значительную долю граждан РФ беспокоит потеря нынешней работы, 60%. Наиболее актуальна эта проблема для работников, нанятых в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и промышленности. Эти все дышат постоянно, чтобы только не потерять работу. И, видимо, теряют, раз они так боятся. Понятно? Вот так-то. Величина заработной платы, вот что их интересует. А никак не пенсионные отчисления. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
10:35 у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК пишет о том, что в России снизилось восприятие США как угрозы для других стран. Это рекордно низкий уровень зафиксирован. При этом все больше граждан Российской Федерации верят, что сама Россия угрожает другим странам. И это опрос Левада-центра. Вот его подробнее прочитать можно вместе с анализом в РБК Дейли. Российская газета пишет о том, что прокуратура выясняет, почему мэрия Челябинска выделила 45 многодетным семьям земельные участки посреди болота. Вот эту статью можно прочитать в свежем выпуске Российской газеты. Коммерсант рассказывает про 1% россиян, которые ждут скорого выхода из кризиса. Большинство остальных не знают, насколько он затянется. Это тоже опрос Левада-центра. Это исследовательское агентство выяснило, что большинство россиян, 77%, ощущают кризис в стране. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Независимая газета публикует большую интересную статью. Она посвящена поколению селфи, как они это называют. Отмечается, что это поколение не сможет заменить уходящих трудоголиков. Дело в том, что молодое население планеты принципиально меняет отношение к работе. Это зафиксировали социологи. Представители поколения, родившиеся после 83-го года, больше других заинтересованы в развитии профессиональных навыков, различных инноваций и технологий, их применения, но гораздо меньше при выборе работы готовы жертвовать свободным временем или личной жизнью. Вот довольно интересная статья обо всей этой классификации, градации, исследований читайте в независимой газете. Новая газета рассказывает о том, о борьбе со СПИДом и вообще об этой проблеме. Две статьи посвящены этой теме. Одна о том, почему государство объявляет борцов с ВИЧ иностранными агентами. И вторая о том, что после оптимизации в Мурманской области перестал существовать СПИД-центр. Регион при этом в двадцатке лидеров по распространению ВИЧ. Вот об этом, обо всем читайте в новой газете. 10:37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Просто для интереса, за полгода подмосковные автолюбители нарушили, подмосковные, ну это москвичи в основном, как мы знаем, правила дорожного движения 2 миллиона раз. На камерах 96% превышения скорости. А не делайте хорошие дороги. Делают хорошие дороги, потом требуют, чтобы мы там ползали. А? 1,5 миллиона зафиксированных камерам нарушений – это скорость. Значит, по М5 «Урал» – самое большое количество. По М7 «Волга» – на втором месте. М1 «Беларусь» – на третьем месте. М10 Россия. М10 Россия, это Петербург, я так думаю. На каком? На четвертом месте, да? Да, Урал на первом, Волга на втором, Беларусь на третьем. На четвертом Россия, это как петербургская. И, наконец, М8 Холмогоры, которую мы вообще не знаем, откуда и куда идет, на следующем месте, на каком бы то ни было последнем. А мы, приличные люди на Новой Риге, наверное, недавно поставили, мы не знаем, даже их включили или нет, честное слово. Правда.
Скоро узнаете.
Работодатели предложили обязывать индексировать заработную плату в соответствии с инфляцией. Вот это очень правильно в Испании так.
Ну да, но мне кажется, наши работодатели на это не согласятся.
Не согласятся.
Конечно, нет.
Нет, конечно. Нет, конечно. Еще, публикация из российской газеты, если позволите. Граждане России начали вытеснять мигрантов из доходных профессий. Снижение курса рубля привело к оттоку мигрантов из России. А стали освобождаться рабочие места, которые тут же стали заполняться гражданами России. В каких сферах? Значит, секундочку. Финансовая деятельность. Секундочку.
Ну, там, да, там торговля,
финансовая деятельность.
Финансовый сектор, я, правда, не знаю, что они там делали.
Сидели таджики, я не...
Видимо, их какое-то количество.
Я всюду в каждом банке вижу армян, но я никогда не видел. Всюду полно.
Еще там в списке образования и здравоохранения.
Да.
А вот в их классических отраслях, да?
Не здравоохранение, были мигранты.
Были, да.
Казахи были. И много, я прям много. Ну, хорошие, кстати, очень хорошие специалисты. Очень хорошие. Вот это... Не понимаю. То есть их стали вытеснять из финансового сектора иностранцев. Это не в счет.
Из торговли стали вытеснять.
Это ерунда
активно.
Какая-то. Это ерунда. Слушай, вот смешная история, по которой я хотел поговорить. Америка не враг. Значит, есть публикация. США все меньше угрожают. Это Левада-центр опять. Левада-центр разродился, значит, множество вопросов, как мы видите. Некоторые вообще декабрьские, которые не публиковались прежде. Левада-центр зафиксировал снижение числа граждан России, которые считают США угрозой безопасности для других стран. Ты знаешь, в этой связи, значит, я сейчас скажу, США угрожают в той или иной степени безопасности других стран, считают 69% сейчас, 69%,
угу.
А 77% говорили в феврале прошлого года. То есть это вот за год опасность, которая исходит от США, понизилась. По ощущению людей, мы говорим об ощущении. Я хочу задать свой древний вопрос, с горизонтом в 100 лет. Вот послушай, вот мой вопрос. С горизонтом в 100 лет, кто больший враг России? Кто опаснее для России? Вот как. Кто опаснее для России с горизонтом в 100 лет? То есть в течение 100 лет. Китай или Америка? Америка, наверное, по алфавиту пойдет, несмотря на то, что она на «С», пойдет впереди. Америка или Китай. С горизонтом в 100 лет. Опаснее для России Америка 134-27-35, Китай 134-27-36. Очень простое голосование. Мысленно продлите горизонт времени, оцените горизонт времени на 100 лет. Опаснее для России в течение ближайших 100 лет будет Америка 134-27-35, Китай 134-21-36. Это не первый раз, когда я провожу подобный опрос.
Сложно.
Скажи.
Я не знаю, я вот мечусь просто.
Ну, дай свои соображения.
Ну, мне кажется, Китай будет и дальше расти. Да. А для нас это, в принципе, любая мощная страна, это как-то уже не очень уютно. Тем более, когда она так близко, и когда там
их
население активно осваивает Дальний Восток.
А мы хронически немощные. Мы хронически немощные.
Ну, мы можем на это надеяться.
На
что? Можем быть оптимистами, что мы такие взбодримся.
Как-то мы взбодримся.
Перейдем на электроэнергию, 26% валового продукта прироста у нас будет.
Не знаю. Нет, я две эти страны только привожу. Только эти две страны. Сейчас мы останавливаем это голосование, ребят. Секундочку. Есть, я останавливаю это голосование. 33-67 это 1/3 на 2/3. Все, я останавливаю это голосование. Остановил. Прошу вас, 33-67. С горизонтом, попытка оценки временного горизонта в 100 лет. В течение 100 лет опаснее для России будет Соединенные Штаты Америки. Америка. 33%. Опаснее для России будет Китай. 67%.
Просто с Америкой настолько старая история, что мы к ней так привыкли уже.
Ну, а какая как старая? Америка не так давно появилась.
Ну,
Америка недавно появилась.
В рамках как нашей современной жизни, да.
Как мировая держава.
То есть мы привыкли с ней противостоять.
Америка появилась как мировая держава в конце 19 века. Ну, хорошо. Ну да, во второй половине...
У нас уже была холодная война, мы уже как-то их более или менее, их приемы, да, ну, знаем что-то, мы с ними сталкивались в разных сферах. А с Китаем-то у нас вроде дружба такая... такая дружба,
какая-то таинственная. Да.
Да.
Здравствуйте,
да,
слушаю
вас. Чего от них
слушаю.
Ожидать.
Сергей, да, доброе утро.
Доброе утро, да.
Доброе утро.
Да. Скажите, пожалуйста, вот если с этим опросом, я сейчас задумался, а вот если бы у нас не было бы ядерного оружия, как вы думаете, в ближайшие, вот там, как вы говорите, 100 лет или 50 лет, могла бы напасть какая-то страна на планете Земля на нас вообще, вот если бы у нас не было бы?
Хороший
вопрос. Или я задал какой-то детский наивный
вопрос? Нет, не детский, мне интересно. Я как раз
вот
люблю
сослагательное. Я задумался сейчас.
Ну, оно, во-первых, есть, а во-вторых, представим себе, что его нет. Я
мне кажется, что Китай бы нас Китай победил бы, да?
Если бы не было ядерного оружия у нас, и у них тоже не было.
Ну, давайте так, да.
Давайте исходить из того, что существует две концепции экспансионизма Китая. Одна из них говорит о том, что Китай, да, обязательно будет заниматься экспансией. Другая из них говорит, что Китай никогда не занимался экспансией. Китай вообще никогда не занимался экспансией, в сущности.
Да, вы говорили о том, что они терпеливые, могут ждать 300 по 500 лет, а выжидать да. своего. Это так?
Да. Но они не идут экспансии на север, иначе бы они дошли давно до Англии. Не идут. Но Гумилев говорит, что их сдерживали тюрки. Если бы тюрки постоянно не терзали Китай, они постоянно терзали Китай, то китайцы пошли бы на север и на запад.
И все-таки мой вопрос.
Вот я думаю
об этом. Не было бы ядерного оружия, то нас бы победил?
Еще пока нет. Вот у меня такое ощущение, что мы... Если вы видели карту без проекции Меркатора, с поправкой на проекцию Меркатора, значит, мы представляем собой полоску, длинную полоску, вдоль Северного Ледовитого океана.
Ну да.
Которая, в общем, не сильно-то и нужна, если разобраться.
Да, одни камни у нас, да?
Ну, как-то у нас тоненький слой вот такой идет, так сказать, там Иркутск, Новосибирск, какие-то городочки идут тоненьким слоем, а дальше-то, в общем, неосвоенная земля. Огромная неосвоенная земля вдоль Ледовитого океана. Если убрать проекцию Меркатора, то Россия получается не такой большой, как это нам видится.
Mm-hmm.
Она не занимает полмира, нет. А это такая полосочка вдоль Ледовитого океана.
Холодной водички.
Да. На берегах приветливого и гостеприимного Ледовитого океана. Поэтому сказать, что сильно прям...
Лучшие пляжи на нашем Ледовитом.
Уж прям сильно хотят нас туда, вот эту экспансию. Понимаете, в чем дело? Китай хочет экспансии. Но у него есть Тайвань, у него есть Южно-Китайское море, где он граничит с Филиппинами и спорит за острова там с ними, за нефтегазовые месторождения. Они все равно обращены не в вечную мерзлоту. А мы и есть вечная мерзлота. Мы граница вечной мерзлоты. Мы какие-то такие... Мы все время думаем, что мы лакомый кусок, но мне кажется, мы себе льстим. Сильно льстим. А? Ладно, все, поехали дальше. Ну, хватит. Ну, сколько можно? Костяк бригады криминального авторитета Захария Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой, которого обвинили в вымогательстве, составляли бывшие силовики, прикрывали его деятельность действующие полицейские. Об этом в среду 13 июля пишет Коммерсант. А?
Прекрасно.
Что я говорил? Вот если бы я был бандитом, Элеонора, я бы ни за что не опирался бы на ментов.
Почему это? А как без значит, них?
Плюс, когда ты опираешься на ментов. Плюс, есть плюс. Свои плюсы есть во всем. Что они, конечно, люди честные, полицейские.
Да.
Честные.
Мне кажется, те, на которых вы будете опираться,
если бы я был бандитом,
бандитос.
Внимание. Если бы я был бандитом, сейчас объясню, секундочку. Я бы опирался на ментов. Я говорю о плюсах и минусах. Я бы опирался на ментов. Здесь сейчас о плюсах. Потому что они люди честные, системные, специализированные, командные, корпоративные. И ворон ворону глаз не выклюет, рука руку моет. И, то есть они всегда помнят пословица о настоящей мужской дружбе. О настоящей мужской дружбе. Дурак дурака видит издалека. И тоже, ну, вот эта мужская дружба характеризуется целым рядом русских пословиц. Хорошо. То есть поэтому мне выгодно было бы с ментами. Потому что менты там где-то ворон ворон, ну, понятно. Они где-то там обнюхались, где-то, так сказать, они там в сауне помылись, где-то что-то. Я всегда буду знать, это будет моя разведка. И своих вроде они не под подозрением. Понятно, да? Вот если бы я был бандитом, я бы, конечно, держал целую кучу полицейских.
Мне кажется, вы без них и не смогли бы.
Не знаю. Но минус в чем? Они колются в зоне. Пойми ты, вот что же происходит сейчас? Почему Шакро Молодого повязали? Они колются, менты колются. Но это серьезная тема. Московская полиция, смотри, сейчас я тебе скажу. То есть они не привыкли сидеть в тюрьме. Вот, например, Андрей Кочайков, который работал с Шакро Молодым, итальянец, который по кличке итальянец, он сидит...
У них такие интересные клички.
Конечно, они же романтические люди, это байронистические.
Блинный какой-то такой, мифологенный такой, Шакро Молодой.
Итальянец,
это вообще с его фамилией не связано.
Конечно. Слушай, итальянец от любых контактов со следствием отказывался. Вот сколько сидел. Итальянца взяли в декабре. С декабря итальянец сидит, ни полслова следователю не говорит. Итальянец. Почему?
Почему?
Наш человек-бандит. Бандит он, наш человек. Я сказал, ну я играю в игру, когда я бандит. Понятно, это элемент игры. Итальянец, наш человек, бандит. Молчит. Охранник Романов, которого тоже повязали. Там у них есть охранник Романов. Он тоже молчит. Почему молчит? Ничего
потому
не знает.
Потому что он Романов, у него нет клички.
Нет, он ничего не знает. Он говорит, тут в Костоте написано. Он настолько ничего не знает, охранник Романов. Ну, может, тупой не знает. Значит, что он вообще не в курсе. Его спрашивают, товарищ Романов, ну скажите. Он говорит, не помню. Тут помню, тут не помню.
Лучшая защита.
Вот. Да. Значит, отлично. Следующим этапом расследования стало задержание оперативника Ильдара Шакирова, оперуполномоченного Рената Зинатулина. Видишь, Ильдар с Ренатом работали на них. Значит, и эти начали течь. Во всяком случае, я это чувствую по публикации, здесь прямо сказано, что менты потекли.
И они стали как ключ к остальным.
Вот с итальянцем работал бы Шакро, работал бы с итальянцем, работал бы с братвой настоящей. Никто бы его не слил. Его сливают, пожалуйста, его слил сотрудник Главного управления по борьбе с оргпреступностью ГУБОП МВД РФ Евгений Суржиков, который работал как раз по Шакро Молодому, его расследовал. А потом перешел
может,
к нему на
работу. Может, у него остались зачатки
ребята,
чести?
Проблема. Никакой чести. О чем ты говоришь? Какая честь? Какая честь?
Он одумался, повинился
и все рассказал. Я умоляю, честь. Дайте ему нож, он сделает сипуку, конечно. Алло, здравствуйте, да.
Сергей Эля,
полковник, скажите мне, пожалуйста. Вот вы, если мы с вами создавали...
Следователем отработал.
Если... Я знаю, что вы отработали 30 лет следователем. Слушайте, 25. Полковник, сколько?
25.
Давайте округлять до 30.
Ну, давайте, ладно.
Полковник, подождите. Если мы с вами были бандитами, с одной стороны, с полицейскими работать хорошо и приятно.
Сергей.
Но с другой стороны, они текут потом в зоне.
Западло.
Нет, ну они текут в зоне, текут они.
Не, ну, во-первых, воровской закон запрещает сотрудничать с ментами, бывшими или действующими.
Ну,
то есть Шакро уже поступил не по понятиям, не по воровскому закону.
Да, но если он их опускает, то можно.
Если он их опускает, то тем более нельзя с ними.
Почему?
Потому что если мы имеем одно и то же понимаем под словом «опускает».
Да.
Я имею в виду другое здесь. На самом деле, да, действительно, у меня были обвинения, проходили по делу представители, скажем так, силовых структур, колются, любо-дорого смотреть.
В том-то и дело. В том-то и дело.
Из-за того, что они чувствуют себя неприлежность кастовать, и несмотря на то, что сволочи подонки, которые сдали всех, там начали... Ну, то есть, когда тебе государство дало полномочия, права, оружие и так далее, сказало, ты защищать, то есть оно тебя сделало волкодавом.
Да.
Ты не можешь в стаю волков перебежать, это подло.
Да.
Вот. Но он перебежавший, он все равно считает, что я же вот, ребята, я свой, я буржуинский.
Да.
Поэтому я это вот, я вам все расскажу.
Да.
Хотя на самом деле есть замечательные, старое это, помните, есть три завета на Руси. Не верь, не бойся, не проси.
Угу.
Вот, то есть, действительно, как линия защиты, которую избирают вот профессиональные воры в законе, линия защиты молчать, вообще не идти на контакт со следствием. Можно играть со следствием.
Ну, хорошо, подождите. Ну,
разговаривать о литературе, но не по делу.
Понятно, спасибо большое. Я все-таки думаю, мне кажется, что Шакро опытнее нас. Давайте прямо скажем, Шакро молодой, безусловно, опытнее нас. Но нам не до конца понятно, зачем он опирался на полицейских. Зачем он работал с полицейскими? С огромным количеством. Оказывается, у него вся шайка, там половина, не знаю, состояла из полицейских. Причем РУБОП, ГУБОП и так далее. То есть абсолютно серьезно. Оперуполномоченные входили в шайку, товарищи. Я сейчас, вот, по-моему, вот мой криминальный инстинкт подсказывает, что это не предусмотрительно, неправильно. А? Попробуем просто мы не давать советов Шакрову, мы считаем, что он опытный человек в этом деле. Но мы недопонимаем, зафига он пол МВД взял в свою банду. Зачем это нужно? Комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью подготовил доклад «Экспертное исследование ресурсов и оценка шансов партии на старте выборов в Госдуму». Считают, и об этом пишет сегодняшний «Коммерсант», что, может быть, в грядущей Госдуме будет всего три партии.
Да, три. И мы будем сокращаться
три.
И сокращаться.
Значит, да. Ну и хорошо, очень удобно. Очень удобно.
Ну как же?
Все три.
У нас там на подходе партия пенсионеров за справедливость.
Плевать на всю эту справедливость. Мы должны оставить две партии. Две должны быть.
Зачем две?
Две, как в Америке. Демократы и республиканцы. Причем, значит, у нас будет так. Одни консерваторы, а другие еще больше
консерваторы.
Будет Единая Россия и коммунисты. Я считаю, вот эти две должны остаться. Ну, с моей точки, простите, у меня есть точка зрения. Позвольте. Значит, хорошо. Но на деле, наверное, будет еще ЛДПР.
Да,
хорошо. Значит, смотрите, кто не пройдет, считается. Нет. Эксперты не исключают, я читаю по «Коммерсанту», эксперты не исключают, что в Думу может не пройти «Справедливая Россия», и рядом с ней не пройдет «Яблоко и Родина». Давайте проголосуем. Давайте. Что у нас? Нет. «Справедливая на С», «Родина», ОПРСТ. Значит, с «Родины» начинаем. Скажите, пожалуйста, а за кого бы вы голосовали? Если мы в позитиве разворачиваем разговор другой. Три партии. Мы вам даем три партии. Три. За сколько... Вот мне интересно исследовать нашу аудиторию, товарищи. Просто интересно исследовать нашу аудиторию. Поехали. Вы бы голосовали, если бы было всего три партии. Три. Значит, первая. «Родина». 134-21-35. Вы бы голосовали за «Родину». 134-21-35. Значит, «Справедливая Россия». 134-21-36. «Яблоко». 134-21-37. Вы попадаете, значит, понятно, что гранды, великие гранды политики, великие, они проходят. Кто проходит? Единая Россия проходит, железно. Ну там, вопрос, конституционное большинство или неконституционное, или простое большинство. Да? Единая Россия, железно. Дальше, коммунисты. Ну, железно проходит, точно. Свои там 9-10%, не знаю, сколько они. Возьмут в любом случае. В любом случае возьмут. Значит, кто еще? ЛДПР тоже проходит. Они там просто так же, как коммунисты, примерно оцениваются. Их шансы. Точно проходят. Хорошо. Не проходит, вероятно, «Справедливая Россия». И в натяг дышит около 5% «Родина и Яблоко». Ну, смотрите, если бы не было грандов, а были только... «Родина», «Справедливая Россия» и «Яблоко». Вы бы голосовали за кого? «Родина» 134-27-35, «Справедливая Россия» 134-27-36, «Яблоко» 134-27-37. Попробуем проголосовать. Значит, смотрите, у меня уже 300 голосов, у меня уже полетело, все, 400 уже. Значит, у меня летит к полутысяче голосов. У меня 59% сейчас, в данный настоящий момент. Нет, уже 58. За «Родину» 57. 12% за «Справедливую Россию», у меня сейчас уже было 13, 12, иногда 13, иногда 12. И 32% за «Яблоко» было сейчас 32%.
«Родина»-то хорошо идет.
«Родина» хорошо идет, 56. Ребята, ну прям вот еще секунду дам и все, Ну поборитесь за голоса избирателей, черт бы я задрал. А именно, закидайте всех шапками, это же голосование. Поехали, я останавливаю чертово голосование. Стоп. Пишем результаты. Смотри, значит, не пиши 14, а напиши 13 вот здесь. 13, угу. Во втором месте. 13. Хорошо. 55%, потому что нам надо сделать, чтобы было 100%, пойми, иначе нас высмеют.
Да, машина округляет.
Иначе нас высмеют. Да. 55% «Родина». 55% «Родина». 13% «Справедливая Россия». 32% «Яблоко». 32% «Яблоко».
Ну,
вот наша аудитория.
Яблоко,
вот наша аудитория. Ребят, наша аудитория, чтобы вы понимали. «Родина» 55, «Справедливая Россия» 14, «Яблоко» 32. Ну, интересно же, интересно. Я не собираюсь это обсуждать. Поехали, в движение.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении.
Тяжко около Осташки, во-первых, на внешнем КАДе, потом на внешнем КАД плохо перед Химками, тяжеловато, и перед Волоколамкой, ну там везде помаленечку. Плохо из Одинцова на бесплатную дорогу, кто хочет сэкономить 150 рублей, вот, пожалуйста, хотите, стойте. Значит, дальше. По югу с 5 до 7 по циферблату тяжеловато на внутреннем КАДе, и, ну даже не до 7, может быть, до полседьмого. Хорошо, еще... Что у нас тут далее? Ну, на Ленинградке более-менее нормально, у Войковской небольшие затруднения, ерундовые. В текстильщиках, вот где люди стоят. Текстильщик от Кузьминок до текстильщики. И в обратном направлении, от текстильщиков до Кузьминок. Большая пробка на шоссе энтузиастов тоже. Перед метро шоссе энтузиастов и в сторону авиамоторной почти до железной дороги пробка. Потом, Кремлевская набережная напрочь стоит, причем не только Кремлевская, Котельническая, все вот это вот, все внутреннее. Стоит начисто, Болотная площадь стоит начисто. Все, там реконструкция, большой праздник переустройства. В следующую среду у нас будет Лексутов. 20 числа. В 10 часов. Хорошая новость, да? Слушай, перед Маяковкой на Садовом кольце большая пробка. Люди не знают. И обе брянские. Как они называются? Первая Брестская, вторая Брестская. Брестские. Тоже тошнят и очень сильно. Хорошо. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Николай, Новая Рига.
Здрасте, где вы?
В город зашел на 110.
Да.
В туннеле тащимся, но все отлично.
Послушайте меня про туннель. Как? Вы не слышите? Сейчас.
Конечно.
Смотрите, какая фишка. Когда вы въезжаете в тоннель, справа, сразу после знака 60, висит глазастая черная камера, новая, которая на среднюю скорость. И когда вы выезжаете на ограничителе или рядом с ограничителем для фур, тоже стоит такая же. То есть я так понимаю, если я правильно понимаю, что ввели, две камеры поставили, которые на среднюю скорость в тоннеле.
Совершенно верно, Сергей.
Ну вот, поэтому... Да, вы писали, да? Спасибо вам огромное. Вот это очень важно, ребят, кто там в тоннеле.
Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 13 июля. Подъем.